все пропаздывает, подтянутся. У нас сегодня круглый стол, который проводится в рамках седьмых сабуровских чтений. И, как вы все знаете, сабуровские чтения мы проводим в память Евгения Федоровича Сабурова, который не только возглавлял наш попечительский совет нашего института с самого первого дня создания института. И мы, конечно, очень все благодарны ему за участие в работе нашего института, но и был всесторонне одаренным человеком, за свою жизнь успевшим внести вклад и в государственное управление на различных постах. И вот вчера в высшей школе экономики на основной части Сабуровских чтений вспоминали его многочисленные поприща, в том числе забытые позиции премьер-министра Крыма, поскольку он родился и долго жил в Ялте. Он существенная часть своего знания внес в развитие системы образования, в том числе вот в высшей школе экономики. Но и человек, который обладал огромным количеством других талантов, и как замечательный поэт, драматург, и вообще человек такого энциклопедического всестороннего знания и очень высоких, я бы сказала, моральных принципов. Но, вспоминая сегодня Евгения Федоровича, мы решили посвятить наш круглый стол весьма такой актуальной проблеме развития городов, которая требует неординарных, нетрадиционных, междисциплинарных подходов. И именно тех подходов, которые все время использовал Евгений Федорович, которые, может быть, шли вразрез с общеустоявшимися какими-то взглядами на общественные, экономические проблемы. Но при этом мы бы хотели, что, рассматривая вот, даже на теоретическом, может быть, уровне эту проблематику, привязать ее к конкретным экономическим условиям в нашей стране, поскольку, на наш взгляд, вот этот ресурс развития городских агломераций на сегодняшний день практически не задействован, а действительно, как бы, ресурсов экономического развития у нас осталось в сегодняшних условиях не так уж много. И мы пригласили сегодня к участию в круглом столе, на наш взгляд, самых ведущих специалистов, которые могут действительно сказать что-то новое, нетрадиционное в рамках вот обсуждения такой проблемы. И я бы хотела сейчас передать слово Александру Сергеевичу Кузанову, который у нас выступит модератором нашего круглого стола, который уже представит всех основных участников и даст, наверное, вступительные какие-то вводные слова нам для обсуждения этой темы. Спасибо большое.
Спасибо, Надежда Борисовна. Большое спасибо всем, кто пришел на наш круглый стол. Несколько человек еще подойдут, в частности, вот Максимов Андрей Николаевич, он ведет сессию на происходящем сегодня съезде активистов органов территориального общественного самоуправления. Михаил Иванович Дмитриев тоже буквально сейчас к нам присоединится. Поэтому я надеюсь, что обсуждение будет интересным для всех участников. Мы пригласили, кроме вот уже упомянутых, но опоздавших, представителей и академического сообщества, и различных сфер профессиональной деятельности, и органов государственной власти, органов государственной власти, в частности, вот мы ждем, что Игорь Викторович Бабичев может к нам присоединиться, и рада приветствовать Елену Станиславовну Чугуевскую, Министерство экономического развития. Многие здесь присутствующих являются также членами в прошлом году утвержденной приказом министра экономического развития межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию городских агломераций. Думаю, что в ближайшее время у нас будет повод собраться в таком более формальном составе для обсуждения каких-то вопросов, которые стоят на повестке дня органов государственного управления, которые пытаются развивать вот эту очень актуальную тему. Но сейчас, может быть, более свободной, более академическом дискурсе мы поговорим о проблемах, которые перед нами стоят. Как уже сказала Надежда Борисовна, действительно, повод собраться именно сейчас, именно в этом году, поставить в качестве темы нашего круглого стола вопросы совершенствования управления городскими агломерациями, он, с одной стороны, действительно связан с тем, что в очередной раз мы ищем источники экономического роста, набор которых сокращается, и традиционные оказываются исчерпанными и не могут уже больше обеспечивать тех темпов экономического роста, которые нам нужны и которых мы достойны. Второй повод, что сейчас уже, наверное, есть, можно сказать, что есть какие-то итоги первых процессов, конкретных реализации конкретных идей, конкретных проектов в городах, проработки каких-то нормативно-правовых документов, которые нам нужны. И здесь тоже можно, что называется, сверить часы и посмотреть, где мы находимся. Ну и, наконец, этот круглый стол действительно мы проводим в рамках ежегодных традиционных соборовских чтений, в том числе и потому, что надеемся и понимаем, что наследие, то научное, творческое наследие Евгения Федоровича Сабурова может дать нам какие-то подсказки, какие-то, может быть, неожиданные ракурсы для того, чтобы мы дальше продвинулись в понимании этой темы. И если говорить о как раз научном наследии Евгения Федоровича, я думаю, что три темы, которые активно им разрабатывались, могут дать нам какую-то пищу для размышлений и повод для дальнейшего развития. Первое – это тема доверия вообще между гражданами, между общественными институтами в условиях управления на каких-то реализации договорных моделей управления, горизонтальных моделей. Тема доверия, она неизбежно возникает, мы к ней вот в контексте агломерации, управления развитием агломерации, на мой взгляд, еще толком не подступались, и здесь возникает тема еще доверия, обычно говорится о доверии между гражданами и институтами общественными, а здесь еще тема доверия между общественными институтами как таковыми, между публично-правовыми образованиями, между органами местного самоуправления, между местными сообществами. Без этого тоже, мне кажется, мы будем упираться в какие-то барьеры, а эта тема, в том числе в научном плане, толком, на мой взгляд, не ставилась. Добрый день, да, вот Андрей Николаевич нам присоединяется. Вторая тема, вторая, третья, две связанные темы, это, конечно, развитие человеческого капитала, человеческого потенциала и связанного с этим инновационного развития, мобилизации человеческого капитала в целях инновационного развития. Вот мобилизация человеческого, тема мобилизации человеческого капитала в рамках агломерации, использование возможностей межмуниципального взаимодействия для усиления качества человеческого потенциала, тоже тема, на мой взгляд, еще недостаточно проработанная, в первую очередь, экспертным сообществом. Если говорить о прошедшем периоде, когда достаточно активно на разных уровнях и в разных сферах обсуждается вопрос управления агломерациями, мне кажется, что мы прошли период некоторых иллюзий. Вот, административно-бюрократический достаточно был тяжелый период, когда всем казалось, что простые административные преобразования, попросту говоря, укрупнение муниципалитетов решат все проблемы, связанные с агломерационным развитием. Слава Богу, по крайней мере, вот в нашем профессиональном кругу, в кругу ведущих специалистов и работников органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе на региональном уровне, что приятно отметить, этот этап можно считать пройденным. Все понимают, осознают невозможность простых административно-бюрократических решений. Хотя, честно говоря, вот недавние общения в смежных профессиональных сообществах показывают, что еще далеко не везде эта простая мысль проникла. Но пройдя вот период административно-бюрократических иллюзий, мне кажется, что сейчас есть опасность, и это как бы в своем вводном слове некая вот провокация, приглашение, может быть, как-то отреагировать на этот тезис. Есть опасность административно-технологических иллюзий, что простыми какими-то минимальными управленческими решениями можно решить, запустить все те процессы, которые нам нужны. И здесь есть опасность, что мы будем искать источники экономического роста там, где светло, там, где понятно, как действовать в логике государственного муниципального управления, а не там, где они действительно находятся и требуются именно те самые нестандартные решения, нестандартные подходы, вот, в поисках которых мы в том числе сегодня собрались, вспоминая научное наследие Евгения Федоровича Сабурова. Поэтому вопрос, что делать, наверное, сейчас можно традиционно переформулировать как «что делать экспертному сообществу». Я думаю, может быть, что представители органов государственной власти, Елена Станиславовна в своем выступлении, может быть, скажет, чего органы государственной власти ждут от экспертного сообщества, но мы сами можем тоже, на мой взгляд, порассуждать о том, что нам нужно сделать для того, чтобы наши решения, наши политики в сфере управления агломерациями были более серьезными, более продуманными и опирались на более прочный, понятный фундамент. В заключение своего вводного слова я бы хотел, может быть, в трех сферах как бы выделить как ключевые какие-то моменты, которые, мне кажется, являются вызовом сегодня для экспертного сообщества и требуют серьезных усилий для того, чтобы эти наши усилия по мобилизации ресурсов агломерационного взаимодействия в целях экономического роста принесли свои какие-то плоды. Ну, в экономической сфере я бы выделил тему анализа распределения затрат и выгод от агломерационного взаимодействия, поскольку очень часто мы сталкиваемся с тем, что среди участников межагломерационного взаимодействия возникают сомнения по поводу того, что не приведет ли это к тому, что одни будут нести издержки, другие выгоды от такого межагломерационного взаимодействия. Второе, наверное, это анализ, надо научиться оценивать и предъявлять внешние эффекты от межрекомендационного взаимодействия. Ну и, конечно, весь спектр вопросов, связанных с координацией, институционализацией, ценовой, налоговой, тарифной, социальной политики, политики даже в сфере образования, потому что это ключевой момент, ключевой ресурс для мобилизации человеческого капитала, выхода на более высокий стандарт такого капитала в рамках агломерации. То есть те самые как бы тарифные, налоговые, социальные конвенции, о которых мы много говорим, но пока еще не очень знаем, что здесь нужно делать. В сфере права очевидная стоит задача регулирования, снятия законодательных ограничений, которые мешают институционализации межмуниципального взаимодействия. И, конечно, вот более частный, но на практике оказывается непростой вопрос правового статуса различных типов документов, которые начинают производиться в рамках вот всяческих координационных советов, надагломерационных органов, которые мы пытаемся проектировать и создавать. Ну и, наконец, в сфере управления это движение от Института совместного территориального планирования, который, по крайней мере, хоть как-то проработан, проговорен, по нему есть споры и надо его совершенствовать, но уже надо двигаться дальше к совместной разработке в рамках агломерации документов стратегического планирования с использованием тех возможностей, в том числе, которые дает нам новое законодательство. И еще одна тема – это все-таки связь между координационными советами и какими-то горизонтальными структурами по отдельным направлениям, скажем, в сфере транспорта, в сфере управления отходами, к действительно вот комплексным уже надагломерационным, в смысле надмуниципальным формам взаимодействия и управления. Может быть, опять же, в качестве гипотезы, в качестве там, провокации для того, чтобы на это как-то отреагировали, может быть, мы забегаем вперед, пытаясь сразу создавать полноценные какие-то структуры, которые решали бы весь круг вопросов, а может быть, наш путь состоит в том, чтобы начинать создание отраслевых органов управления межмуниципальным взаимодействием, которые могут быть более понятны, которые могут мобилизовать разный набор муниципальных образований по разным сферам деятельности, и от этого уже двигаться дальше. Вот если коротко, о чем я хотел сказать, и как обычно у нас круглый стол достаточно свободный, ориентировочно мы предлагаем и договаривались предварительно, что в пределах 10 минут выступления у нас достаточно большой список уже заранее заявивших свое выступление. Их можно разделить на два примерно блока. Это вот общие методологические сообщения и сообщения более практической направленности, анализ реализации конкретных проектов и оценка. Вот хотелось бы, чтобы это здесь из этого родилось какое-то новое качество. После этого, я уверен, что у нас будет время для общей дискуссии, в которой смогут принять участие все желающие, мы будем рады услышать все мнения. Я бы хотел начать тогда, собственно, уже исполнение функции модератора и первым предоставить слово Андрею Владимировичу Бокову, президенту Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России», также вот членов межведомственной рабочей группы. Пожалуйста, Андрей.
Благодарю вас, Александр Сергеевич, Надежда Борисовна, коллеги. Для меня большая честь вообще быть участником этого собрания дивного. Я первый раз в этих стенах. Я всю жизнь хожу мимо этого дома, да, но впервые, наконец, вот в это таинственное место попал. Поэтому я волнуюсь и прошу быть, в общем, да, снисходительными ко мне. Меня будут интересовать вполне определенные темы. Прежде всего, как выглядит вот, то, что больше всего интересует нас, в частности, московская агломерация и какие-то другие образования подобного рода в российском пространстве, в контексте некотором таком других агломераций, в пространстве вообще агломераций, которые сегодня в мире складываются и сложились. И будет волновать в основном та характеристика, которую можно квалифицировать как морфология ткани. Частная тема, но тем не менее достаточно важная, это то, как в пространстве или в этих сюжетах складываются взаимоотношения урбанистов и градостроителей. Как они враждуют, как они конкурируют. И каковы возможные пути сотрудничества? Ну, во-первых, всем нам ясно, что существуют два типа агломераций. Это старые и новые. Сложившиеся, те, которые функционируют, те, которые выглядят достаточно устойчиво, те, которые перестали расти, в общем-то, внутри которых сложились некие совершенно определенные взаимоотношения и связи, разделение ролей, и другие агломерации, которые пребывают в процессе формирования. К первым относятся прежде всего классические американские агломерации, европейские образования, которые мы, правда, не рискуем называть агломерациями, называем большим Лондоном, большим Парижем и так далее. Европейские и американские. Новыми агломерациями являются, понятное дело, российские образования, которые мы называем агломерациями, которые на самом деле никто таковыми, в общем, на самом деле не считает, они подобным образом не регулируются. И, конечно, все, что происходит в Великом Китае. Если говорить о некоторых моделях, лежащих в основе управления и формирования, европейскую, американскую модель мы склонны квалифицировать как такую либеральную, я не буду на этом долго останавливаться. Китайская модель, она выглядит совершенно определенным образом. Это жесткая модель, модель, основанная на жестком администрировании. И российская ситуация характеризуется отсутствием какой бы то ни было внятной модели. И это мы должны со всей определенностью и честно глядя друг другу в глаза себе это сказать. Отличие, принципиальное отличие старых агломераций, старых урбанизаций от новых заключено в том, что если старые пребывают в некотором режиме существования, функционирования и нуждаются в грамотном управлении, то новые агломерации, они формируются. И этот процесс формирования, он существенным образом отличается от процесса нормального функционирования. Классическая американская модель, классическая, которая нам всем хорошо известна, она понятна. Это центральное место, это подвижные границы, которые определяются сначала часовой, потом двухчасовой изохроны и прочее. Это ползущие границы, об этом мы, в общем, на этом мы договорились. Но вторым, чрезвычайно важным компонентом является соберби, пригород. И самым, пожалуй, характерным для американской агломерации, прежде всего, до 60-х годов явилось то обстоятельство, что именно сабербия, пространство среднего класса, как это называлось, пространство, в котором хотели жить 70% американцев, осознанно, это устойчивая цифра, которая, значит, повторялась и подтверждалась, была чем-то принципиально более важным, более значимым, более весомым вот в этой системе, называемой агломераты, чем центральное место, чем центральный город. Несколько позже, вы знаете, в связи с теми проблемами, которые отчетливо всеми ощущались в центральном городе, значит, с Кеннеди практически начался процесс оздоровления городских центров и выстраивание некоторого баланса, некоторого равновесия между центральным местом, местом и пригородом. Но, пожалуй, не менее любопытным является сам характер этой американской сабербии, состоящий из вот этих самых домов на участке в один акр, которые опираются на достаточно совершенную систему транспортного обеспечения. Это автомобиль и и, естественно, торговые центры, которые на этих магистралях стоят. Ткань расселения американской складывалась таким образом, что подобные европейские малые города, тем более деревни, практически отсутствовали. Эта ткань не носила столь устойчивого характера в силу многих обстоятельств, как европейская. И именно это позволило совершенно радикальным образом ее трансформировать, в общем, за какие-нибудь 40-50 лет, превратив вот в тот известный, в общем, вполне достойно выглядящий ландшафт, который мы сейчас всюду наблюдаем. Итак, пригород Сабербия принял беглецов из центра, и вот это самая принципиальная особенность американской агломерации. Он принял людей из центра. И в этом существенное отличие, предположим, от российского города, от российской агломерации, о которой я скажу позже, где Сабербия, выглядящая совершенно иначе, принимает не людей, живущих в центре, а принимает прежде всего, в основном, до 70% тех, кто является пришельцами. Итак, американские агломерации отчасти эталонной агломерации. В Европе не спешат признавать, что в Европе сложились некие агломерации. К этому есть совершенно определенные основания. Действительно, мы предпочитаем, и наши коллеги предпочитают говорить о Большом Лондоне, о Большом Париже, и говорят скорее о сферах влияния этих городов. И если вспоминать некие аналоги американской Сабербии, прежде всего, конечно, это города-спутники британские, это новые города Парижского округа. И мы отчетливо видим, что это другой тип абсолютно, другой тип среды, другой характер застройки. Но что самое главное, в эти системы, которые формируются прежде всего очень совершенной, очень организованной сетью дорог, идеально входят, не разрушаясь практически, малые города, деревни, те поселения, которые мы считаем историческими. Вообще устойчивость европейской ткани, устойчивость тех камней, которые существуют в Европе, она поразительна. Она решительным образом не сходна со степенью устойчивости американской ткани. Американский дом всегда можно разобрать, перенести, сломать. Он не представляет той ценности, которую представляет европейский дом, тем более европейские поселения. В Европе гораздо выше эмоциональная ценность центрального места. Несравненно выше, чем в Соединенных Штатах, которые позволили себе, как мы помним, в середине прошлого века практически потерять центральные части городов. Еще одной характерной особенностью европейских агломераций является формирование таких групповых систем, когда несколько деревень формируют сообщество, весьма устойчивое сообщество, переходящее, перетекающее одно в другое, сообщество, которое не разрушает целостности каждой из этих деревень, ни их границ, ни их морфологии, но позволяет им вести весьма устойчивую социальную жизнь, устойчивое хозяйство. Но самое, пожалуй, поразительное, самое удивительное заключается в том, что эти образования, Большой Лондон, Большой Париж, Большой Франкфурт и прочее, сейчас не увеличиваясь в размерах, не набирая новое население, я думаю, что даже этот миллион, который они сейчас проглотили, этих мигрантов, не повлияет серьезно на лицо этих образований. Это нечто иное. Это формирование сетей. Формирование сетевых систем, которые, на мой взгляд, и представляют наибольший интерес. Которые являются чем-то таким, что приходит на смену традиционным агломерациям. Сфера влияния одного крупного города начинает постепенно накладываться на сферу влияния другого крупного города. И в итоге пересечения, в итоге наложения этих сфер влияния практически Европа превращается в единый сетевой город. Это то, о чем говорил Константин Адексиадис, рассуждая об экуменополисах, о сетевых городах, о всяких прочих вещах. Это подтверждается, в общем, реально существующей, уже сформированной сетью с ячейками где-то 300 на 300 километров, 400 на 400 километров, равномерно покрывающей практически все пространство Западной Европы. Надо сказать, что приблизительно по этому же пути, правда, с чуть иной сеткой движется Китай, создавая опережающую инфраструктурную основу своего будущего развития. Но, в принципе, они видят в этом именно сетевой город, как мне представляется, и движутся весьма успешно и упорно именно в этом направлении. Все. Да? Я прекращаю.
Нет, просто что уже...
Все. Да, все.
Про российский город.
Ну, мне хотелось сказать, что, конечно, идет процесс конвергенции, потому что Европа получает, европейские пространства получают торговые центры, индустриальные зоны, коммерческие зоны и так далее на американский манер. Потому что сетевые операторы приходят туда, все. Американцы, в свою очередь, начинают развивать стрит-ритейл на тех участках, сохраняющихся участках старых городов, там, если говорить о каком-нибудь там Лонг-Айленде всяком, там, Риверхеде, там, Саутгемптоне, они сейчас чрезвычайно бережно культивируют буквально эти куски, которые еще недавно казались утраченными. И это весьма-весьма замечательно. Что еще? У Японии, конечно, свое лицо. И если кто, в общем, кто в Японии не был, могу сказать, что, конечно, Сабербия по-японски производит совершенно страшное, удручающее, угрожающее впечатление, потому что земли практически нет. Это огромные массивы одноэтажных домов, то есть принцип тот же, воплощение абсолютно иной ткань, иная по характеру. Что принципиально важно для устойчивых агломераций? Это разнонаправленные действия или баланс двух движений, двух направлений. Это стремление к самодостаточности каждой единицы, каждого компонента, каждой клетки, что усиливается, что упрощается теми технологиями и в частности, работы по дому, очаговое производство и так далее, и одновременно ростом роли и повышением качества узлов, центров, аэрополисов и всего-всего остального. Это одна из самых характерных вообще особенностей агломерации. Казалось бы, противоположные настроения, действующие разнонаправленно, на самом деле дополняют друг друга, балансируют и обеспечивают устойчивость этих систем. Значит, в России свой путь, как водится у нас. Значит, как я уже сказал, стихийный рост пригородов. Мы построили в этом году, вы знаете, 84 миллиона метров жилья. Из них 40 с лишним, да, Елена Станиславовна не даст соврать, они считают это так называемое индивидуальное жилье. Что это такое? Это катастрофа. Если я называю наши панельные дома такими «Жигулями», которые продаются по цене «Мерседесов», то это телеги. То, что нет стандартов, нет индустрии вообще изготовления этих самых домов, нет культуры, которая напрочь утрачена людьми. Люди, которым 70 лет запрещали строить свои дома, не могут просто так начать строить качественно. Но они бегут от государства. Они бегут от государства, они бегут от этого девелопинга жуткого, они бегут в эти пригороды, правдами и неправдами, получая эту землю, строить свои дома, цена которых на порядок ниже, чем цена домов или квартир в панели. На порядок, поверьте мне, в среднем это действительно так. Без инфраструктуры, без дорог, без всего прочего. Половина того, что мы вводим, а я думаю, что на самом деле больше того, что мы вводим, это искусственно сдерживаемый процесс строительства индивидуальных домов, а по существу это формирование Сабербии. Русской, советской, московской, как угодно это назовите. Но это Сабербия, это не деревня, это не нечто удаленное, это не какая-нибудь там, значит, Архангельская область или Саха-Якутия, это в зоне влияния крупных городов, все, что происходит. Это стихийный процесс, процесс неуправляемый, которым не хотят управлять, и это многим выгодно. И вот эту тенденцию, если говорить о том, что нам нужно делать, нам надо некоторым образом, как бы это деликатнее сказать, трансформировать. Я мог бы еще много об этом говорить, но самое, пожалуй, жуткое, это то, что официальная Сабербия, это Сабербия панельная, российская. Это потенциальный источник самого разного свойства, проблем, бед и катастроф в будущем. Значит, позавчера взорвался дом в Ярославле, до этого взорвался дом в Волгограде, и поверьте мне, это только начало. Я не хочу никого пугать, но на самом деле основная, так сказать, теза, которая владеет умами наших начальников, что давайте мы, значит, да, по ипотеке будем торговать и дальше квартирами, это то, что обрушает все абсолютно. Обрушает экономику, обрушает культуру. И самое главное, деформирует те естественные процессы формирования агломерации, о котором мы с вами говорим. Значит, нельзя в картофельных полях строить эти самые панельные чудовища, которые мы продолжаем строить. Когда мы говорим, еще очень любопытный эффект, значит, приходится слышать, у нас какие-то члены высокие плотности. Это заявление не основано ни на чем. Плотности в центральном месте, в центрах агломерации, существенно ниже, чем даже в Европе. Да, чем даже в том же Париже, где мы все знаем, там 7 этажами ограничена высота зданий. И это результат того, что в тех местах, которые мы эмоционально, интуитивно желаем видеть какими-то более свободными, открытыми, заполненными какими-то малыми домами, человеческими домами, мы видим там эти кошмарные доски, панельные, чудовищные доски, и действительно с совершенно недопустимыми плотностями. Вот претензии именно к этому компоненту, они мне представляются вполне обоснованными, именно они порождают вот то ощущение, о котором я говорил. Все, и так можно раскрепостить процесс формирования агломерации. Мы знаем, как это делается. У нас есть примеры, как я повторяю, значит, китайского управления и, условно говоря, там, британского и американского управления. Как в свое время, начиная заботиться о панельном жилье, мы провели ревизию, не мы, а наши предшественники, ревизию там 3-4 каких-то технологий, выбрали одну и пошли этим путем. Я мог бы говорить дальше и больше.
Спасибо.
Простите.
Андрей Владимирович, очень интересно, и вот уже некоторые болевые точки обозначены. Но вот, а теперь от вопроса по морфологии, наверное, все-таки хотелось бы перейти к обсуждению экономического содержания процессов, которые происходят в агломерациях, и поскольку вот все то ужасы, которые вы уже описали.
Ужас, да, ну что, я очень оптимистичен.
Наверное, все-таки за ними, это не просто чей-то злой умысел, за ними стоят какие-то экономические процессы, экономические интересы, и не разобравшись в них, нам...
Но не злые интересы, добрые, да? Славные люди.
Да, иногда очень добрые. Да. Я хочу передать слово Михаилу Ивановичу Дмитриеву, президенту хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», с вопросом о... Что делать, да?
Ну, у меня нет ответа на широкий вопрос, что делать. На мой взгляд, управление агломерациями в нынешней очень сложной стартовой ситуации городского развития в России, это вопрос, остающийся открытым. Я бы хотел сформулировать несколько тезисов по материалам наших недавних исследований, которые показывают, что этот вопрос, возможно, будет нуждаться в еще более сложном переосмыслении. Мы в последнее время много занимались вопросами развития транспортной инфраструктуры, и в том числе пассажирских транспортных перевозок. И последние работы, которые мы делали в части формулирования общероссийской программы развития скоростного и высокоскоростного междугороднего пригородного железнодорожного сообщения, указывают на очень важный фактор, который может изменить в целом тенденцию развития агломерации. Потому что если мы говорим о железных дорогах, то в некотором смысле это революционный вид транспорта. Потому что появление скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения ведет к тому, что на всех возможных расстояниях географически наиболее быстрое сокращение времени в пути происходит на расстоянии от 300 до 700 километров. Потому что традиционное расстояние – это скорость движения автомобиля, а на этом расстоянии передвижение авиации не дает экономии времени от двери до двери. И появление высокоскоростного транспорта, например, поезд Москва-Казань 350 км в час, это значит, что между двумя городами, расположенными на расстоянии Москвы и Санкт-Петербурга, 700 километров, можно будет перемещаться в течение 2 часов. Последний японский высокоскоростной поезд, который они в агломерации Токио-Нагоя собираются делать, он там уже построен первый участок, скорость 500 км в час. И там, в общем, весь маршрут поезд проходит за 2 часа, это уже там 1000 километров. Так вот, в таком случае, на самом деле, перебраться из одного областного центра, расположенного в том числе довольно далеко от другого областного центра, может оказываться быстрее и совсем не так дорого, чем добраться, например, из районного центра субъекта федерации до города. А поскольку эти крупные города обладают гораздо большей гравитацией, там гораздо больше масштаб рынков, там больше покупателей, больше бизнесов, больше компетенций, больше синергии и возможности формирования кластеров, то развитие агломерационных процессов при появлении такой инфраструктуры может переходить из агломерационной в конагломерационную плоскость. Там просто будет больше бизнес-эффектов, это может оказываться гораздо перспективнее и эффективнее. А это совсем другая логика и совсем другой круг проблем. Реально это означает, что управлять таким развитием в пределах логики одного субъекта федерации в рамках традиционных концептов федерализма невозможно. Речь идет о формировании межсубъектовых административных взаимодействий, которые позволяют согласовывать развитие этих агломераций. Опять-таки речь идет о межмуниципальном сотрудничестве, которое будет затрагивать разные субъекты федерации, что всегда головная боль в квадрате в России в рамках одного субъекта федерации, это происходит очень плохо. Ну и если переходить в практическую плоскость, то вот сейчас мы разработали по контракту с ФЦПФ экономическое обоснование оценку эффектов для региональной, новой, это проект Гринфилд, проект скоростного железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и Челябинском, который на самом деле очень легко продлевается до Нижнего Тагила, потому что там, ну, до Нижнего Тагила уже существует нормальная ветка, на которой можно ускорить движение. Мы получаем реально большую конурбацию Нижний Тагил, Екатеринбург-Челябинск. Проект имеет фантастические косвенные эффекты, то есть его целиком можно построить за деньги двух региональных бюджетов, и они окупятся с большим запасом в виде будущих налоговых поступлений. Но при этом, как только речь заходит о том, как все это делается, так, ну, вроде бы все понимают, все заинтересованы, но в одном субъекте за это ухватились, а в другом субъекте происходит сложный политический процесс, связанный с будущим руководством области, и там процесс стоит. Когда двинется процесс в этом субъекте, кто знает, что будет в соседнем субъекте. И поскольку без решения региональных властей двинуться ни один такой проект не может, реально повисает все вот это конвергационное развитие, где потенциал экономических эффектов гораздо выше, чем в пригородном агломерационном. Вот для сравнения, в целом по программе скоростного и высокоскоростного движения, она по сути построена именно на мобилизации конургационных эффектов, то есть между крупными городскими центрами, расположенными на достаточно большом расстоянии друг от друга. Самое короткое это 200, самое длинное это до 1000 километров. Так вот, совокупные эффекты – это треть российского ВВП от реализации программы, 25 триллионов рублей. И я не думаю, что они сильно завышены. Просто такова логика межгородской экономической гравитации. Вот как решать эти проблемы в контексте агломерационного развития, для нас пока вопрос открытый. Мы только сейчас начинаем понимать, какой там потенциал. И это потенциал во многом революционный, потому что он связан с применением других технологий, чем раньше применялись на наземном транспорте. Но как это будет интегрироваться в контекст муниципальных, региональных и федеральных взаимоотношений, для меня это открытый вопрос. Еще одна проблема, это, конечно, проблема, мы с ней столкнулись в рамках работы по московской агломерации. У нас было несколько, параллельно шло эмпирических проектов с очень большим интенсивным сбором первичной информации. Обследование домохозяйств, обследование предприятий. Вот по московской агломерации мы пришли пришли к выводу о том, что и там, поскольку это, по сути дела, речь идет не только о межмуниципальных и межсубъектовых взаимоотношениях, там существуют серьезные дилеммы, где опять сами субъекты федерации, видимо, не будут в состоянии реализовать эффективные решения. Потому что то, что сейчас происходит, и этот процесс ускорился в последние годы, это вот как раз Андрей Владимирович говорил о том, что субурбанизационное развитие выливается в стремительное расширение зоны многоэтажных спальных районов высокой плотности за пределы традиционного городского ядра агломерации. В Москве и Московской области этот процесс достиг почти предельной интенсивности и почти таких катастрофических угрожающих масштабов. Почему? В Москве, в старой Москве, обеспеченность жильем вообще не растет. Она не растет уже на протяжении 20 лет, то есть за 20 лет она увеличилась всего на 2 квадратных метра. Обеспеченность жильем в Москве на 20% ниже, чем в среднем по Российской Федерации, и на 30% ниже, чем в прилегающих территориях Московской области. То есть старая Москва задыхается, там не строится жилья. Старопромышленный пояс, о котором опять Андрей Владимирович говорил, что это большой потенциал повышения плотности городской среды, московские власти принципиально осваивать не хотят. И в результате все, кто хочет хоть сколько-нибудь улучшить свое жилье, да, хоть сколько-нибудь приемлемых норм современного среднего класса, вынуждены покупать это жилье за пределами старой Москвы, в спальных районах Подмосковья. Но дальше интересна роль федеральных властей. У федеральных властей огромная, ну и у московских, и у федеральных, это, в общем, такая объединенные усилия властей обоих уровней, гигантская программа развития транспортной инфраструктуры. В основном это федеральные вылетные трассы и московский железнодорожный узел, где происходит интенсификация и ускорение пассажирского движения, создание мультимодальных транспортных пересадочных узлов. И единственная цель этой программы, свыше половины всего, около половины всего бюджета этой программы, идет на то, чтобы ускорить движение по радиальным магистралям из ближайшего Подмосковья в Москву и ликвидировать пробки. Дальше мы посмотрели интенсивность застройки, оценили планы девелоперов до 2020 года в ближайшем Подмосковье, и выяснилось, что по наиболее загруженным направлениям, особенно по северо-западному, там Волоколамка, Ленинградское шоссе, Новая Рига, практически весь дополнительный прирост федеральных и московских городских инвестиций в расширение пропускной способности трасс в ближайшие 5 лет будет ликвидировано ростом количества легковых автомобилей, которые поедут из этих спальных районов в центр Москвы. Такая логика просто порождает рост маятниковых миграций, причем эти миграции ежедневные, и никаких других результатов она не приводит. Федеральные деньги, да и деньги московских властей, зарываются в борьбу, бег за собственной тенью. То есть людей стимулируют переезжать подальше от центра города, где-то устроится транспортная инфраструктура, она снова забивается и блокирует маятниковые миграции, необходимо строить новую инфраструктуру, и еще большая толпа людей переедет из старой Москвы на эту периферию. Опять, эта проблема возникает в логике инерционного развития, когда Российская Федерация видит свои федеральные трассы, которые носят радиальный характер. Московские власти мыслят только категориями ближнего Подмосковья. А правительство Московской области фактически в некотором смысле вынуждено выступать в роли младшего партнера, который играет подчиненную роль. На самом деле, вот когда мы разрабатывали стратегию Московской области, то там напросился совсем другой сценарий. Он сейчас попал в проект стратегии Московской области, и этот сценарий бросает вызов существующей инерции развития. Смысл состоит в том, что территорию Московской области можно выделить на укрупненные сектора, в каждом из которых, которые ограничены радиальными железнодорожными автомобильными трассами, в каждой из которых достаточно высока плотность населения, но отвратительная внутренняя капиллярная связность, потому что плотность автомобильных дорог Московской области на сегодня в 4 раза ниже среднеевропейской. Это значит, что она примерно в 10 раз ниже плотности автомобильных дорог в любой крупной европейской агломерации в зоне влияния крупных городов. В результате превратить каждый такой сектор в некое самостоятельное ядро развития, где не только живут люди, но и возникают рабочие места, чтобы эти люди могли там работать, возникали емкие рынки, куда приходили бы бизнесы и вели бы там деятельность, потому что именно каждый такой сектор может быть рынком. Это невозможно. И, по сути дела, такое развитие предполагает перераспределение ресурсов от строительства все нарастающих емкостей федеральных автомобильных и железнодорожных трасс радиального характера, переспреениях в создание гораздо более плотной и более дорогостоящей, естественно, местной автодорожной сети в пределах такого рода региональных кластеров в Подмосковье. Если бы это произошло, то мы уверены, кластер численностью 1 миллион человек – это уже самостоятельная агломерация, в центре притяжения больше. И там может появиться огромное количество рабочих мест. Более того, они не появляются, потому что отсутствует вот эта мелкая инфраструктура. Вот нам Банк Намура буквально на днях предоставил свои предыдущие исследования по поводу перемещения элементов культурных кластеров, культурно-образовательных кластеров за пределы Москвы в Подмосковье. Существует возможность перемещения огромного количества кинематографических, художественных, образовательных и военно-исторических архивов в соответствующие места за пределами Москвы, Московской области. Если бы эти места, где на самом деле уже какая-то деятельность существует, были бы обеспечены более эффективной транспортной инфраструктурой, они могли бы стать самостоятельными центрами культурного и образовательного развития больших секторов четвертичной экономики. Но поскольку этого не происходит, то бессмысленно принимать федеральные решения по переносу архива, хотя это нормальная агломерационная стратегия, и невозможно говорить о создании принципиально новых секторов деятельности за пределами Москвы, Московской области, секторов с высокой добавленной стоимостью, в общем-то, высокотехнологичных секторов. Ну и опять, вот эта проблема, она выходит за, в некотором смысле, на мой взгляд, выходит за рамки традиционного понимания вопросов взаимодействия стейкхолдеров в агломерации, потому что, по сути, мы трансформируем агломерацию в конурбацию, меняем роль федеральных властей во многих аспектах и меняем взаимоотношения между субъектами федерации, не говоря уже о муниципальном уровне. Ну и последнее, что я хочу сказать, что в действительности, вот Андрей Владимирович говорил о сетевом характере возможного будущего развития многих агломераций. Сетевой характер – это означает, что многие работники могут позволить себе гораздо большую географическую удаленность от мест приложения своего труда или от формальных работодателей. В Большом Лондоне мне говорили, что уже нормальная практика, когда многие компании в сети отказываются от выделения, закрепления персонального рабочего места за работником. Да. Если работник хочет приехать на работу, то он должен заранее абонировать стол в общем офисном пространстве. Да. При этом, что меня особенно удивило, последняя тенденция, многие из таких работников перемещаются на работу не куда-нибудь там в пределах Большого Лондона или в соседние графства, а перемещаются в Корнуолл, например. В Корнуолл я однажды съездил, там есть биодом такой красивый, тропические сады под пластиковым куполом. И что меня удивило, что пальмы там растут не только в тропических садах, но и на берегу Атлантического океана. Потому что там самая южная точка Гольфстрима, очень теплый климат, и это по английским меркам настоящий бальнеологический курорт. Поэтому люди живут в этом курорте, но добраться оттуда до Лондона, на самом деле, это порядка 400 километров. Это очень хлопотно. Я точно знаю, что оттуда при любых средствах транспорта люди каждый день на работу ездить не будут. Это фактически значит, что удаленная занятость становится в некотором смысле нормой для лондонских секторов специализации, и сама лондонская агломерация расползается наполовину Великобритании. А вот для Москвы последнее исследование домохозяйств, которое мы обследовали, которое мы провели летом этого года, оно проводилось с точки зрения спроса на рынок жилья, там много интересных результатов, но ненароком мы набрели на одну очень интересную деталь. 30% всех респондентов заявили, что им либо вообще не нужно присутствовать на рабочем месте, таких 23%, либо остальные 7% это те, кто должны присутствовать на рабочем месте 1-2 раза в неделю. Реально это люди, которые могут переместиться и разместиться при правильной организации транспорта, коммуникации и благоприятных условиях жизни по всему Центральному федеральному округу. И это 30% работающих в Москве. Никто об этом сейчас не думает, никто не пытается создать инфраструктуру и систему найма и рабочих мест для таких людей. И в результате мы получаем вот этот снежный ком московской агломерации, который все равно заведет развитие территории в тупик.
Большое спасибо, Михаил Иванович. Очень не хочется прерывать выступление, но моя обязанность как-то следить за регламентом. Не могу не отреагировать вот на приведенные данные о жилищной обеспеченности в Москве и ближнем Подмосковье. На мой взгляд, здесь есть еще один сюжет в контексте нашего обсуждения, потому что всем понятно, что запредельно высокая жилищная обеспеченность в ближнем Подмосковье, там в Химках более 30 метров на человека, это фиктивная цифра. На самом деле москвичи покупают, как вы сказали, жилье в Подмосковье, но оставляют московскую регистрацию. Вот почему они оставляют московскую регистрацию и какой это сигнал для нашего понимания процесса в агломерации, в том числе вот упомянутая мной проблема доверия, да, между публично-правовыми образованиями в рамках агломерации. Это еще одна тема для, может быть, последующих размышлений, но мне кажется, достаточно убедительно мы сейчас посмотрели, насколько широк контур, насколько расширяется контур вот возможных исследований и практических действий в рамках управления агломерацией от того традиционного, в котором мы в основном сейчас вращаемся. И второе, это что я вот услышал, вывод, который можно сделать из сообщения Михаила Ивановича, это то, что объект нашего исследования управления усложняется быстрее, чем наши возможности и наше понимание технологии управления таким объектом. Вот как быть с этим, с этим вызовом я обращаюсь к Алексею Викторовичу Новикову.
Сергеевич, пока Новиков не стал говорить, я просто хочу сказать, что параллельно другая тенденция. Приятель мой адвокат живет в Каталонии, я его спрашиваю, а где у тебя дом? Он не задумывается, говорит, в Швейцарии. На самом деле искренне говорит, понимаете, да? То есть у него работа в Каталонии, а живет он вообще мысленно в Швейцарии. Простите.
Спасибо большое. Благодарю за приглашение на эту конференцию. Я уже как бы участвую не первый раз. И с большой теплотой вспоминаю Евгения Федоровича, который входит в спорах, но определил значительный кусок моей жизни в Институте экономики города и после этого. Очень ему за это благодарен. По поводу агломерации. Я бы хотел поделиться своими опасениями, потому что тем, что происходит сейчас в России, потому что то, о чем говорили Андрей Владимирович и Михаил Игонович, особенно о том, что происходит в США, в Европе и так далее, действительно заставляет в корне пересматривать процесс управления, если я очень не люблю это слово, но процесс воздействия, да, на все эти тенденции. И действительно мы видим там какой-нибудь проект Hyperloop, связывающий Лос-Анджелес и Сан-Франциско, и люди обсуждают не столько технологий, сколько схлопывание этих двух рынков труда и что после этого получается. Мы видим, что там рядом с крупнейшим вокзалом в Лондоне вырастает библиотека, а не что-нибудь другое, коворкинг, и там действительно будет целый кластер свободных пространств для людей, которые приезжают туда и работают там неполный рабочий день, и они фактически вокруг этого вокзала устроили новые сити. В ткани городов, таких как Лондон, Париж, таких как Нью-Йорк, это проявляется все ярче и ярче и ярче, и действительно окружающая территория на это реагирует совершенно новыми паттернами, и территориальными, и экономическими. За всем этим следить крайне тяжело. И мой первый тезис состоит в том, что когда государство, в особенности в России, начинает этим интересоваться, это огромная опасность, потому что то, что вот на сегодняшний момент мы имеем, реакцию, которая последовала от государства на развитие агломерации, она следующая. Это первый был лет 10 тому назад проект объединения Москвы и Московской области, решение сугубо административное, никакого, естественно, объединения не произошло, и слава богу, потому что если мы смотрим на опыт других стран, на референдумы, которые проходят, провалился референдум Берлин-Бранденбург, провалился референдум по Торонто и так далее, когда мы видим, как реагируют люди, живущие в этих агломерациях на вот такого рода проекты, совершенно понятно, что они реагируют отрицательно, и уследить изменением административно-территориального деления, политического деления за вот этим процессом просто невозможно. Вот я как географ это знаю очень давно, поскольку у нас такая родовая травма, нас учили территориальным производственным комплексом Николая Николаевича Баранского, энергопроизводственным циклом Колосовского, и в результате вот вся страна теперь живет вот в этих кусках, 20 миллионов человек живет там, где жить невозможно и так далее и тому подобное. Рыночная устойчивость этих вот территориальных производственных циклов и комплексов никакая, весь мир жил по идеологии коленчатого вала, наоборот, пытаясь уйти от кластеризации зависимых индустрий, а вот, значит, в России это в результате плановой экономики было создано. Таким образом, вот эта вот социальная инженерия, которая до сих пор живет, вот этот ген этой социальной инженерии, она приводит, например, к проекту присоединения к Москве вот этой вот новой территории. То, что сейчас происходит, вы видите, это вот сначала все ругались, а теперь вокруг этой территории, которая была присоединена к Москве, растет каменный пояс домов со стороны Московской области, потому что, естественно, та инфраструктура и те средства, которые будут потрачены на развитие новой Москвы, она очень привлекательная, и девелоперы хотят воспользоваться со стороны Московской области этой инфраструктурой, и в недрах московского правительства иногда зреет страшная мысль, что там нужно шлагбаумы поставить, чтобы они не могли переезжать. Это абсолютно серьезная драма, мы видим, проезжая там по Киевскому, по Калужскому шоссе, что происходит. То, что происходит, не связано с нынешним правительством Москвы, поскольку разрешения на строительство были даны еще вот за эти 3 месяца, когда якобы проводился какие-то процедуры присоединения, когда был такой правовой вакуум. И мы в этой ситуации видим, к чему это реально приводит и насколько это блокирует рост московской агломерации. Ну и третье, это, конечно, то, что сейчас происходит на федеральном уровне. Я надеюсь, что этот пафос все этого дела снижается, но вот институализировать агломерацию, сделать из нее какую-то административную единицу или там придумать какую-то идею там, проекта агломерационного, это вот хуже быть не может. То есть это очередная социальная инженерия, которая там под соусом стратегического планирования, чего там угодно. Но это вот полное безобразие на самом деле. Вот с этим нужно всерьез воевать, потому что это, по сути дела, противоречит, это в чистом виде, опять же, вот такая вот административная экономика, это противоречит естественному ходу развития. Это не значит, что не нужны схемы территориального планирования, которые обязательно нужны, это не значит, что не нужны определенные стандарты, но это никак не должно быть связано с агломерацией, как с неким живым организмом. У агломерации свой оптимум, у правительства свой. Это совершенно естественно противоречащие друг другу оптимумы. Они никак не связаны. Глупое правительство, левое, правое, умное. В данном случае речь идет просто очевидном противоречии. Второе опасение, которое я хотел высказать, касается использования агломерации, признание ее в качестве источника экономического роста. И это не значит, что она не может быть источником экономического роста. Она бесспорно им будет. И вот то, о чем говорил Михаил Иванович, вот в случае этого сетевой связки, это действительно может быть. Я бы сказал о том, что агломерация, скорее всего, это не источник роста, если брать ее как таковую, а это скорее гигантский источник сбережений разного сорта. Через уплотнение агломерации, через здоровую плотность, через плотность, выверенную градостроительной концепцией, через связанность, через спектр социальных ролей, который возможен в случае действительно объединения рынков труда. Посмотрите на агломерацию Нижнего Новгорода, Набережных Челнов. Каждый город, и Набережные Челны, и Нижнекамск, и Елабуга, каждый город страдает своими перекосами в рабочей силе, своими нехватками, дефицитами рабочей силы по определенным профессиональным категориям. По сути дела, строительство моста в правильном месте решает эту проблему достаточно радикально. То есть связанность этой агломерации, которая на самом деле разделена камбой, да, и эти города труднодоступны, она всерьез решает масса социальных проблем. Разумеется, что это не может быть еще источником роста по многим причинам. Вот, если мы возьмем все ограничения, зонирования и городские регламенты в Соединенных Штатах, то и как бы отменим это вот расчет, который проводил Economist Intelligence Unit, то в результате экономический рост Соединенных Штатов, рост ВВП увеличивается примерно на 5-8% пунктов. Это абсолютно огромная цифра. 8% от ВВП США – это вся ее обрабатывающая промышленность. Это $1.5 trillion. Таких стран нет в мире, которые способны генерировать в обрабатывающей промышленности такой поток. Следующим идет Китай. То есть сумма совершенно колоссальная. И, разумеется, эти ограничения, они вводятся по другим соображениям. Это эффективность не экономическая, а назовем ее аллокативная, да, то есть это эффективность, которая обеспечивает нам качество того капитала, который представляет собой городская среда. И в этом случае, если мы начнем ориентироваться на сугубо экономический рост и возможность агломерации сгенерировать рост, то мы должны твердо понимать, что качество среды, качество капитала, который представляет собой эта среда, оно может стать отрицательным. Всерьез такие тенденции очевидны, вот, например, в Московской области. Таким образом, мы вообще, в принципе, манипулируя городскими агломерациями, манипулируя городскими процессами, на самом деле почти что управляем мировой экономикой, потому что вот такие вот цифры, о которых я сейчас говорил, а также цифры, там, например, связанности, цифры по сетям. Водоканал московский обладает сетями, равными по протяженности всем нефтепроводам Китая, Великобритании, Германии, Франции вместе взят. Да, то есть это московский водоканал. Очевидно, что там тарифная политика в этой области и так далее, это перемещение огромных масс денег, средств и так далее. С этим надо быть крайне осторожным, потому что у нас возникает рычаг абсолютно не макроэкономический, а какой-то локальный, который будет всем этим на все это дело влиять. И в этом смысле, конечно, наиболее адекватной моделью управления агломерацией является модель, основанная на конвенциях, на межмуниципальных кооперациях, на кооперациях межрегиональных и так далее. Это абсолютно нормально, это очень тяжело, это во всех странах плохо работает, и в Соединенных Штатах с его федерализмом это крайне тяжело, там существуют специальные комиссии, переговорочные площадки и так далее, и так далее. Но это долгосрочный процесс, который позволяет хоть как-то не насиловать вот эту вот живую ткань и договариваться там, где это нужно, и там, где не нужно, эти договоры прерывать. Утопия ли это для России? Я думаю, что это абсолютно как бы такой же необходимый инструмент, я не знаю, как средство коммуникации, как на развитие сети мобильных телефонов, интернета и так далее. Это ровно вот технологический такой процесс, который нужно просто вживить в нашу ткань, и он всегда проходит тяжело. Вот, собственно, вот этими опасениями я хотел поделиться, и, наверное, я на этом закончу.
Спасибо. Да, короткий вопрос.
Не вопрос, я хотела просто вовремя вставить свои две копейки. Просто к тому, что сказал Алексей Викторович, я не знаю ответа, я просто хочу дополнить проблему. На мой взгляд, она просто вопиет. Вот в ответ на экономические процессы, происходящие вот в этих там агломерациях, не агломерациях, там в кавычках, в чем угодно, реагируя на спрос людей, которые приезжают, да, не из центров, на периферию, а из других территорий, там, Московская агломерация, еще какие-то крупные наши города, мегаполисы. Бизнес отвечает, ну, как вот правильно сказал Андрей Владимирович, значит, это панельная многоэтажная субурбанизация, апартаменты. Вот феномен апартаментов, он у меня просто вот Я просто балдею от него, понимаете, это градостроительная политика, градостроительное законодательство, жилищное законодательство вообще там рядом не лежало. Но это огромные бизнес-процессы, которые строят эти апартаменты в ответ на спрос. Вы с этим, и никто с этим ничего не делает, и я не думаю, что с этим вообще что-то можно сделать. И вторая тенденция, вот сейчас у нас Татьяна Дмитриевна Полезенко защищает диссертацию, она посчитала, что у нас накопленный дефицит инвестиций восстановительных в жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру 35% ВВП.
Да, да.
35% ВВП. Мы строим, мы развиваем новые экстенсивные территории, а то, что у нас есть, у нас просто уже там на нет скоро сойдет. И сейчас готовится Госсовет по теме строительства. Вот мы с Андреем Владимировичем там вот это все слушаем и читаем. Готовится совет по градостроительству и строительству. Знаете, гениальные идеи. Значит, нужна градостроительная доктрина в стране. Не там строят. У нас что-то на Востоке мало живут. Ну, знаете, там градостроительную доктрину, и опять там всех расселим и расселим, как мы хотим. Принятие законодательных решений по централизации градостроительных решений. Да, теперь у нас субъекты все решают, да, теперь не муниципалитеты. Так наш ответ Чемберлену. Сейчас иду в 6 часов на общественный совет Минэкономики, получила документы Минэкономики, подготовила. Федеральные нормативы теперь нужны градостроительного проектирования. Федеральные. Теперь правительство у нас будет определять, сколько должно быть в каких субъектах и городах, в детских школах, больниц, поликлиник и так далее. Понимаете, а что там субъекты? Теперь что не субъекты, теперь на уровне федерации будем все решать. И вот в этих условиях, знаете, вот там в Московской области, когда губернатор, который сейчас вот вчера комментировала, прекратил, запретил строительство жилищным вообще, что в Королеве, там Химка хочет, а что делать? Понимаете, вот это хаос, вот это вот просто элементы хаоса на всех уровнях. Но признать то, что нужны вот те инструментарии, о которых говорил сейчас Алексей Викторович, и о которых Михаил Игоревич говорил, какие-то совершенно такие нетрадиционные, но это не в состоянии. Я не думаю, что мы с вами сможем пробить это как бы вот непонимание и вложить какое-то... Я не знаю как, я вот просто хотела как бы чуть-чуть отреагировать. Спасибо.
Но при этом не регулируется то, что могло бы регулироваться на самом деле. Понимаете? Да? Дорожки те же, например.
Наверное, время вам включиться в дискуссию и все-таки прояснить, чего хочет государство и чего ждет оно от экспертного сообщества. Елена Станиславовна Чугуевская, Министерство экономического развития, директор департамента.
Я, наверное, все-таки за все государство не буду на себя
выразить,
что же оно хочет. Я все-таки попытаюсь рассказать, как же тема агломерации погружена на сегодня в те задачи, которые зафиксированы, начиная с основных направлений деятельности правительства и заканчивая необходимостью подготовки стратегии пространственного развития. Сразу же оговорюсь с точки зрения, почему же мы последние, наверное, года три активно уделяем внимание развитию городских агломераций, вообще с какими целями и задачами заходили в этот проект. Ни в коем разе, хотя на самом деле очень много перекосов в понимании процесса управления агломерациями возникает, ни в коем разе не было задачи изменить систему управления. Я двумя руками согласна с коллегами, что агломерация абсолютно живой организм, это территориальная система, которая чутко реагирует на изменения рынка, и фиксировать ее территориально, и тем более фиксировать ее управленчески в какой-то такой незыблемой территориальной системе, это одна из ошибок, на самом деле, которые сегодня требуют обсуждения. Между тем, базовое слово, которое и базовое понятие, которое нас подвигло на эту тему, это обеспечение интеграции. Вот как раз то самое межмуниципальное и межрегиональное взаимодействие, на основании которого и должна формироваться территория, ее развитие, оно на сегодня очень плохо законодательно организовано. У нас два года подряд проходила в Новосибирске Всероссийская конференция по развитию агломерации, там возникла замечательная идея в рамках этой конференции о создании сибирской конурбации. Немного та же история, которую рассказывал Михаил Игонович в части Свердловска, Нижнего Тагила и Челябинска, но между крупными семью сибирскими регионами такое же скоростное сообщение, которое бы связывало столицы субъектов в рамках полномочий по пригородному сообщению. Все договорились, все прекрасно, нет инструментов межрегионального сотрудничества. Законодательство, что межрегиональное, что межмуниципальное, у нас, по сути дела, общественное объединение для обмена опытом. Поэтому одна из задач была обеспечить эту интеграцию в рамках выработки дорожной карты и в рамках отработки 16 пилотных проектов. Это совершенно добровольное участие 16 субъектов, в которых есть агломерации, для того, чтобы научиться вместе с нами устранять эти ошибки и пробелы в законодательстве. В первую очередь интеграционная. Вторая очередь, несомненно, экономическая, поскольку еще в стратегиях федеральных округов, которые подготавливались Минрегионом развития еще в период с 9 по 14 годы, зафиксированы агломерации как точки опережающего роста, как территория опережающего роста, если говорить более правильно. Как на эти территории влиять? Вот если мы в последней дискуссии в Туле, у нас собирается рабочая группа, созданная МРГ, говорили о том, что же такое агломерационный проект? Не в рамках того, что вот обязательно найти эти проекты и помочь им бюджетно, а в рамках того, чтобы понять, какая синергия может возникнуть от определенного инфраструктурного ли это проекта, такого как высокоскоростные связи и автомобильные высокоскоростные связи, тоже очень важны на сегодня. Или в рамках проекта инвестиционного, который дает эффект занятости населения нескольких муниципальных образований. Вот как научиться это считать и как научиться этим процессам помогать, это тоже задача, в том числе и государственная, и тоже для нас сегодня открытая дискуссия, как же эти эффекты считать. Мы на этот год планируем на эту тему провести научно-исследовательскую работу и, наконец-то, хоть на какие-то счетные эффекты выйти. Кроме этого, стратегия пространственного развития, документ, который совсем недавно появился в нашем законодательстве, 172 ФЗ, принят в 2014 году, всего лишь год с небольшим в правом поле этот документ, на сегодня подготовлен его состав, содержание и порядок подготовки, в этом году будет обсуждаться концепция стратегии пространственного развития. Практически завтра мы, многие из сидящих здесь, встретимся на Красноярском экономическом форуме, где в рамках круглого стола будем говорить и на эту тему также. Я считаю, что и в рамках этого документа необходимо отнестись правильно к агломерациям, анализируя, ни в коем случае не планируя какую-то новую систему расселения, а проанализировав ту, которая существует, как на нее влияет рынок, какие тенденции к искажению этой системы расселения, какие, может быть, надо некими мероприятиями пресечь, некоторыми мероприятиями поддержать, оттянуть от центра этот западный дрейф, тоже за счет ресурсов фиксированной, адресно направленной господдержки. Вот для этого предстоит огромный труд по анализу системы расселения, по классификатору наших городов сегодняшним, их направленности, сегодняшней направленности по типологии городов, та работа, которая несколько десятков лет в стране не выполнялась. И, естественно, вместе с... Мне тоже этот термин очень не нравится, он записан уже в стенах Государственной Думы, но другого нет. А вместе с оценкой размещения приоритетов производительных сил. Но я тоже сразу же оговорилась. Между тем, это те виды деятельности, которые конкурентоспособны на сегодня как на мировой экономике, так и на внутреннем рынке. Это все следует проанализировать. И в рамках этой работы необходим, конечно, учет агломерационного эффекта. Это тоже одна из базовых задач государства. В начале нашей дискуссии был вопрос, да, что же все-таки ожидает, ну, не государство, я могу сказать, от регионального блока Министерства экономического развития, что же мы бы хотели на этом пути понять. Ну, во-первых, я уже сказала, эффекты, экономические эффекты. Второе, как работать с агломерационными проектами. И третье, как научиться обеспечивать вот это межмуниципальное и межрегиональное взаимодействие, которое бы послужило на поднятие экономики нашей страны. И этот эффект был, ну, не то чтобы прямую управляем государством, но хотя бы немного регулируем. Ну, наверное, вот все-таки так, в такой более мягкой позиции, я бы хотел зафиксировать то начало пути, на котором мы до сегодня находимся.
Спасибо. Спасибо, Елена Станиславовна. Ну вот тогда, наверное, логично перейти к обсуждению каких-то уже более конкретных болевых точек. Вот было упомянуто о проблемах законодательного регулирования межмуниципального взаимодействия. И я хочу попросить взять слово Андрея Николаевича Максимова, представитель экспертного совета Союза российских городов, который, как мы знаем, достаточно много на эту тему размышлял.
Спасибо большое за возможность выступить. И прежде всего мне хотелось бы сказать, что мы рады, что мы обсуждаем это и размышляем об этом и действуем не в одиночку, и также участвуем в деятельности активно межведомственной рабочей группы, вот, которой, ну, можно сказать, оперативно руководит Елена Станиславовна. И именно из нее черпаем возможности и перспективы, что называется, разрешения тех болевых точек, которые сегодня и уже в последние там десятилетия всегда очень отчетливо ощущаются в части законодательного регулирования межмуниципального сотрудничества и развития городских агломераций. Безусловно, каждый раз, пожалуй, для меня лично, там, начиная с разработки модели управления Красноярской агломерации, это 8 лет назад, при каждом обращении к этой теме становится еще более понятно, что вот куда ни ступи, везде барьер, везде некая канава, в которую ты неизбежно упадешь, если захочешь каким-то образом объединить ресурсы и усилия российских муниципалитетов для того, чтобы как-то совместно решить вопросы управления или координации внутри развития городской агломерации. То есть формально в 131-м законе есть определенные нормы, которые говорят о межмуниципальном, которые регулируют вопросы межмуниципального сотрудничества, допускают создание коммерческих и некоммерческих организаций совместно разными муниципалитетами, не исключают, конечно же, формы договорного сотрудничества. Однако на практике вот неизбежно они подводят наших управленцев, имеется в виду государственных управленцев, потому что если посмотреть по-серьезному, то кроме как объединения муниципалитетов, ничего путного, да, найти в этом законодательстве пока невозможно. Потому что любые вариации модели управления, они на том или ином шаге оступаются. Ну, возьмем, например, там, создание межмуниципальной коммерческой организации. Да, могут создать организацию 2 или 3 или более муниципалитетов, но земельный участок для того, чтобы развивать какую-то деятельность, они смогут предоставить ей только на общих основаниях. Имущество передать в уставный там складочный капитал они вряд ли смогут вообще, потому что есть законодательство о приватизации, у приватизации свои особенности. Заключить договор и передать, например, функции каких-то муниципальных учреждений, не муниципальной, не государственной организации, совместными ресурсами муниципалитетов созданным, невозможно, потому что, возможно только на основе некого неформального соглашения, по большому счету такого как бы картельного сговора при там, распределении тех или иных государственных контрактов или подрядов. Потому что в противном случае выиграет та организация, которая предложит наименьшую цену или лучшие условия, независимо от того, является она межмуниципальной или не является. Вот именно поэтому все наши обсуждения на протяжении там уже нескольких лет и попытки, так сказать, найти решение приводят к тому, что на первом этапе, безусловно, нам нужно расшить вот эти вот барьеры для межмуниципального гражданско-правового сотрудничества муниципалитета, независимо от того, находятся они на территории агломерации или они, может быть, выходят за рамки этих агломераций. Хотя мы понимаем, что потребность эта возникает именно в рамках агломерационного сотрудничества. Соответственно, что мы здесь предлагаем? Мы здесь предлагаем определить в 131 законе понятие межмуниципального хозяйственного общества и межмуниципальной некоммерческой организации. При этом, рассматривая разные европейские, например, опыт, мы склоняемся к выводу, что здесь межмуниципальную организацию могут учреждать не только собственно муниципалитеты, но должно быть более широкое партнерство частных субъектов, самых разных инвесторов и самых разных, так сказать, заинтересованных сторон, которые, без которых не обойтись. Ну, допустим, смотря на тот же опыт Франции или там конкретно агломерации Страсбурга, потому как они организовывают транспортную систему, конкретно трамваи, да, естественно, там участвуют не только муниципалитеты, там участвуют электрики, энергетики, потому что их сети так или иначе задействованы, участвуют инвесторы в лице банков, которые профинансировали проекты по строительству новых там путей и закупки нового там, новых трамваев тех же, нового подвижного состава. То есть вот только такого рода кооперационные механизмы они могут дать здесь эффекты. Хотя, конечно, межмуниципальной организацией может признаваться только та, которая учреждает как минимум два муниципалитета, по нашему мнению, и которые, в которых муниципалитеты имеют контрольный пакет. В противном случае, ну, у нас нет никаких моральных и тем более юридических оснований для того, чтобы установить какой-то льготный режим передачи имущества, выделения земельного участка или передачи контракта, там, заказа товаров, работ и услуг именно у этой организации. Вот это, что называется, первый блок. Мы в рамках этого первого блока обсуждали в межведомственной рабочей группе и на новосибирских конференциях, что важным шагом было бы внесение исключений в законодательство о приватизации вот, вне конкурсной передачи имущества. В антимонопольное законодательство, в закон о конкуренции тоже на предмет передачи на заключение договоров на выполнение работ, услуг или продажи товаров на внеконкурсной основе. И, наверное, в земельное законодательство, потому что без недвижимости, городской недвижимости, ее использования конкретно земельных участков, трудно обойтись и что-то развить. Но вот помимо этого первого этапа, который мы сегодня обсуждаем и надеемся, что он в ближайшее время, что называется, найдет поддержку наших и нашей и исполнительной власти, и законодателей, вторым шагом, более перспективным, мы не заглядываем так далеко, вот, как говорил Михаил Игоревич, там не говорим пока о межрегиональном сотрудничестве и о выстраивании таких глобальных систем управления между территориями, в рамках территории, между которыми там тысячи километров, например. Но мы прекрасно понимаем о том, что только вот этими гражданско-правовыми средствами, частно-правовыми средствами тоже обойтись невозможно. И не зря у нас есть публично-правое понятие межмуниципального сотрудничества, которое, конечно, в перспективе, может быть, в среднесрочной, может быть, долгосрочной, нужно развивать. Мы опять-таки смотрим здесь на опыт Франции, Германии, которые достаточно предметно изучали на месте, и понимаем, что Польшу, кстати говоря, и понимаем, что сегодня достаточно уже стандартным инструментом становится, правым и управленческим инструментом становится создание так называемых межмуниципальных сообществ. Когда муниципалитеты объединяются на более долгосрочной основе. Все мы прекрасно понимаем, что договор сегодня заключили, завтра его можно расторгнуть. Сегодня один глава муниципалитета завтра он сменился. Сегодня одни политические предпочтения, завтра другие. Устойчивость нашей муниципальной системы, к сожалению, крайне невысока. То есть нестабильность управленческих и правовых механизмов на муниципальном уровне такова, что только выстраивая стратегическое и долгосрочное партнерство между муниципалитетами, можно выводить выполнение определенных муниципальных функций, в том числе и управленческих функций, на межмуниципальный или общеагломерационный уровень. Вот в связи с этим такого рода предложения мы тоже сформулировали на более дальнюю перспективу. Мы предполагаем, что в этом процессе должны быть задействованы как муниципалитеты, так и субъекты федерации. То есть если создавать межмуниципальное сообщество, то создавать его законом субъекта федерации, но при обязательном согласии тех муниципалитетов, которые готовы к нему присоединиться. Возможно, здесь необходимо на региональном уровне определение вот этой минимальной рамки сотрудничества, минимального перечня вопросов, для решения которых, без передачи которых некое такое межмуниципальное объединение, наверное, будет несостоятельно и неэффективно. Но, тем не менее, мы четко стоим на том, что это должны быть только отдельные муниципальные функции, то есть не объединение муниципалитетов, а передача отдельных муниципальных функций, структуре, которая, в рамках которой создается некий представительный орган от каждого из муниципалитетов, как вариант пропорциональной численности жителей представительства в высшем органе, пропорциональной численности жителей, но при этом наиболее крупный муниципалитет не должен превалировать, не должен иметь представительство более половины. Субъект федерации должен также в этой модели управления присутствовать, но также не должен иметь определяющее значение. Вот такого рода механизмы, они, еще раз повторюсь, прописаны, и мы достаточно плотно их обсуждаем, не имея в виду, так сказать, принятие здесь каких-то решений в самое ближайшее время. Пожалуй, все.
Спасибо. Да.
И последнее, что я хотел бы сказать, что этот законопроект рассматривал, рецензировал и вырабатывал замечания и предложения Института экономики города. Мы очень благодарны тем, что этот проект стал нашим совместным продуктом.
Спасибо. Нет, ну, широкий круг специалистов. Да. Спасибо, что вы смогли привлечь. Надеюсь, что мы для чего-то доработаем.
Александр Сергеевич, да. С извинениями, с сожалением, поверьте, с чувством неловкости. Мне еще очень, очень интересно все это слышать. Покидаю вас. Спасибо вам огромное.
Ну, большое спасибо в любом случае за то, что вы были с нами и за ваше выступление. Я прошу продолжить, спасибо, тему, которую начал уже развивать Андрей Николаевич. Именно практика, как на практике нам расшивать те болевые точки.
Спасибо большое. Ну, по-хорошему, мне бы надо было до Андрея выступать, потому что у меня некие, ну, как мне кажется, более там системные вещи тоже несколько я попробовал заложить. С другой стороны, есть прелесть определенная. Я могу в каких-то аспектах либо возразить, либо согласиться, да, с Андреем по этому поводу. Первое такое маленькое замечание вводное, почему, собственно говоря, я предложил там, ну, попробовать сегодня пообсуждать вопросы организационно-правовых моделей управления агломерациями, или точнее, агломерационного взаимодействия. Как мне кажется, при всем том, что очень много над этой проблематикой работают в целом над проблемами агломерационного взаимодействия, анализа агломерации и так далее, очень много работают эконом-географы и экономисты. Ну, юристы вот относительно недавно приступили к изучению этой проблематики. Это вот как бы с моей точки зрения некоторый разрыв между тем, чего наработали уже эконом-географы и экономисты, и где мы тащимся в хвосте в какой-то степени с точки зрения организационно-правового оформления отношений. Вот этот разрыв, он все больше и больше становится очевидным. Вот. Ну и вторая вещь, это действительно, вот, поскольку Александр Сергеевич так анонсировал, это в какой-то степени связано с практическим опытом. В отличие от НДЕ, вот от Елены Станиславовны, я плотно не обсуждаю эти вопросы, пока не доводилось. Но приходилось там делать пару каких-то конкретных проектов. Один из последних — это вот Потомская агломерация. И, собственно, вот эти вещи, которые выросли, они напрямую связаны с этим проектом. Ну вот первая вещь, которая мне казалась важной, это немножко упорядочить представление, да, рассуждение наших управленцев о том, о разных моделях агломерационного взаимодействия, точнее говоря, о разных моделях вот этих организационно-правовых форм. Дело в том, что существует, вот даже сейчас в выступлении Андрея я заметил, существует некое смешение двух основных базовых моделей. Все-таки, ну, если уж с моей точки зрения, надо четко развести административную модель управления агломерационным взаимодействием и договорную модель. И с моей точки зрения, вот даже я говорю, в тех предложениях, которые сейчас у Андрея промелькнули, есть, ну, в какой-то степени, в том числе и тенденция к тому, чтобы прийти к административным моделям управления агломерациями. Мне кажется, ну, с точки зрения краткосрочной перспективы или краткосрочного эффекта, это может иметь место. Но с точки зрения долгосрочного эффекта гораздо важнее проработать все-таки механизмы договорной организации агломерационного взаимодействия. В чем основное отличие, с моей точки зрения, при всем том, что я говорю, когда вот в отдельных моделях начинаешь ковыряться, и там есть определенные элементы, тут есть определенные элементы каждой модели. Принципиально важное отличие, на мой взгляд, граница, где находится центр принятия юридически значимых решений. Если этот центр находится в каком-то специально созданном органе, субъекте и так далее, значит, это административная модель. Если же юридически значимые решения сохраняются именно за носителями первичными, то бишь за теми муниципалитетами, которые входят в состав агломерации, значит, только договорная модель. При всем том, что там в административной модели у нас тоже есть всякие экзорсисы, да, там и в американском опыте, в европейском и в российском постепенно появляющемся опыте, они тоже появляются. Ну, там, предположим, модель промежуточного государственного субъекта, да, то есть не субъект федерации, а внутри субъекта федерации формируется некое публично-правовое образование, которое является частью субъекта федерации, которое объединяет в себе, собственно, все агломерационные муниципалитеты. Ему передается там часть полномочий, да, и они начинают осуществлять это управление. Ну, собственно, это административная модель. Или там вторая, вот то, к чему там Андрей, ну, в качестве одной из моделей назвал, некое промежуточное муниципальное образование, некое единое муниципальное образование, которому делегируется снизу часть полномочий. С моей точки зрения, это тоже, в общем, на самом деле административная модель управления, при всем том, что некая атрибутика муниципалитета здесь сохраняется. Ну, бог с ним, я еще раз говорю, что в краткосрочной перспективе, наверное, можно говорить о том, что иногда это имеет смысл, но в долгосрочной, мне кажется, все-таки важнее говорить о том, как попытаться развить и организовать именно договорную модель. И здесь вот, поскольку центр принятия юридически значимых решений находится в каждом муниципальном образовании, участники вот этого агломерационного взаимодействия, конечно, очень большое значение, ну, по моему мнению, приобретают три вещи. Первое – синхронизация правового регулирования, которая, в свою очередь, второе, предполагает координацию усилий различных участников. И третье, вот это хорошо сказал Александр Сергеевич в самом начале, доверие, ну, я еще добавил, взаимное уважение, да, то есть взаимное доверие, взаимное уважение между субъектами вот этого агломерационного взаимодействия. Но доверие, как бы, его очень сложно юридически урегулировать, да, вот что касается двух других аспектов, то, с моей точки зрения, они подлежат в определенной мере регулированию, и это регулирование возможно в том числе и в рамках действующего законодательства. Тут я соглашусь с Андреем, что, безусловно, все не так розово, как хотелось бы или нужно было бы для того, чтобы эффективно организовать такое взаимодействие, но тем не менее, ну, по крайней мере, начать эту работу, с моей точки зрения, можно уже в рамках действующего законодательства. И это, кстати, один из плюсиков по сравнению с административной моделью, потому что для того, чтобы реализовать административную модель такого взаимодействия, нужно менять законодательство. И, ну, с моей точки зрения, чем больше его менять, ну вот извините меня, все, что наваяли за последние годы, на помойку и в печку. И я боюсь, что очередное ваяние закончится этим же. Дело в том, даже не в том, что один какой-то нормативный акт кто-то напишет хорошо, в чем я, кстати, тоже очень сильно уже сомневаюсь в последнее время, ибо не видел хороших. Проблема в том, что все остальное настолько уже безобразно, вся эта ткань правовая настолько безобразна, что чего-то к ней не приживляй новое, оно уже практически там не приживается. Оно, ну, совсем там, я не буду сейчас называть, там, попробую закон о теплоснабжении возьми, о водоснабжении и так далее, оно уже никак не бьется. Поэтому это, ну, как бы, не то, что совсем уж мертворожденное дитя будет, но в какой-то степени интегрировать его в существующую правовую ткань будет, ну, на мой взгляд, крайне сложно. Что, на мой взгляд, теперь с точки зрения, собственно, самой организационно-правовой модели в рамках договорной формы организации взаимодействия, можно было бы выделить. На мой взгляд, принципиально важны два элемента. Вот элемент первый – это, собственно, то, что касается координации, координирующего взаимодействия. И здесь, с моей точки зрения, не обязательно, неплохо было бы, но совсем не обязательно придумывать какие-то новые организационно-правовые формы, новые соглашения и так далее. Многие вещи можно делать в рамках существующего законодательства. Ну, например, тот же координационный совет, он же не обязательно должен быть каким-то юридическим лицом, да, иметь какое-то в этом плане. Да, это соглашение достаточно свободное само по себе. Но вообще-то любое взаимодействие, оно тоже само по себе свободное, если это взаимодействие на договорных началах. Это, кстати, не исключает того, что договоры и соглашения, естественно, они рассчитаны на определенный период времени, должны устанавливаться какие-то ограничительные процедуры для того, чтобы выйти из этих соглашений и так далее, и так далее. То есть определенные такие вещи есть. Но в любом случае это предмет консенсуса сам по себе, если мы не говорим об административном воздействии. И вот такой координационный совет, его там полномочия, механизм его взаимодействия, работы и так далее, вот здесь его, ну, собственно говоря, там, со своей стороны я попробовал на примере Томской регламентации смоделировать, и там действительно возникают вопросы, про которые Андрей говорил, как, например, обеспечить более или менее равенство интересов всех, да, ну, есть большой город, есть несколько маленьких муниципальных образований, чтобы один не задавил другого, да, там, это нужно учитывать, или там, другая ситуация. В той же Томской агломерации, наряду с городом Томском и Северском, да, есть еще Томский район. Ну и что мне от того, что Томский район, поскольку Томский район состоит из поселения. Значит, надо поселение тоже туда интегрировать, в этот координационный совет. Но было бы, наверное, глупо, если бы я 18 поселений сделал бы равноправными участниками, плюс город Томск, Северск и район. Да? То есть эти 18 поселений в конечном итоге массой задавили бы город. Значит, соответственно, нужны опять заградительные определенные механизмы. Но мне кажется, что все это можно сделать, и такие юридические такие возможности существуют. И второй уровень, то есть это первый уровень – это координация, а второй – это, собственно, реализация, да, вот, между муниципального взаимодействия или агломерационного взаимодействия. И вот здесь, ну, как бы идея состояла в том, или состоит в том, чтобы идентифицировать проекты агломерационного взаимодействия, под каждый проект выбирать определенную структуру. Да, то есть, ну, предположим, какие-то проекты могут реализовываться в рамках краткосрочных соглашений, ради бога, да, создается, заключается соглашение и реализуется в этой части. Где нужно более устойчивое и долгосрочное взаимодействие, там нужно создавать юридические лица. Да, там у нас гражданское законодательство дает возможность, да, определенную политику коммерческих и некоммерческих организаций. Абсолютно согласен с Андреем, что есть, например, блокировка в законодательстве, несколько блокировок, вот, собственно, две были названы, абсолютно верно. Блокировка номер один – это то, что у нас, кстати, мне закон о приватизации не так кажется это страшным, но нет имущества и нет имущества, это другая сторона вопроса. А вот невозможность передачи прав пользования имуществом в уставный капитал либо в уставный фонд, я считаю катастрофически, ну, или категорически неверным. Это статья 17.1 закона о защите конкуренции, которая, с моей точки зрения, должна быть в этой части, ну, скажем, еще одно изъятие предусмотреть, да, для таких межмуниципальных организаций. И вторая вещь, это тут я тоже солидарен, это, собственно говоря, наш федеральный закон о закупках, да, который, ну, просто должен был немножко предусмотреть, опять же, в череде изъятий, да, когда можно не проводить торги, предусмотреть вот такие публично-правовые юридические лица. Все остальное я как бы сейчас в силу ограниченности во времени на это тратить времени не буду. Но хотел бы сказать, что, на мой взгляд, вот, ну, дальнейшее продвижение в этом направлении параллельно может идти. То есть, с одной стороны, реализовывать, да, и, ну, набирать, в общем, набивать в какой-то степени шишек. Поэтому я, например, в Томской агломерации предложил начинать с самых простых проектов, самых понятных, и где, может быть, не так страшно ошибиться. Ну, вот там смешно, сказал, давайте начнем с отлова бродячих животных, да, потому что эта проблема для всех существует, да, для нее не нужно сейчас имущество там большого, не надо каких-то этих, но это проблема, которую можно решать совместно. И совершенно однозначно, что там нужен вот этот, ну, как бы, эффект синергии различных территорий. Спасибо.
спасибо большое.
Реплику.
Да, маленький комментарий. Только
да, маленький комментарий. Полностью согласен с Эмилем, что необходимо, конечно, действовать сейчас в рамках того законодательства, которое имеем. И определенные возможности для этого тоже есть. Но нужно четко понимать, что, во-первых, дальше первого шага, вот такого рода опыт межмуниципального сотрудничества есть у многих, но дальше первого шага он не пошел. Да, синхронизация определенной деятельности муниципалитетов была во многих местах, но на уровне, например, плотного межмуниципального хозяйственного сотрудничества она не вышла ни в одной точке, которую мы, так сказать, пока имеем, пока не вышла во всяком случае. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, та форма, которую мы предлагаем на долгосрочную перспективу, это межмуниципальное сообщество, это гибридная форма, она содержит некую смесь таких административных и гибких договорных подходов, безусловно. Но здесь я бы просто немножко по-другому расставил очередность. Да? То есть нам кажется, что в краткосрочной перспективе нужно обсуждать гражданско-правовые формы, договорные формы, а вот как раз в долгосрочной перспективе без гибридных форм, скорее всего, не обойтись. Это показывает опыт многих европейских стран, нескольких, как минимум, европейских стран. И состоит он в том, что как раз из договорных форм со временем вырастают более плотные, стабильные и отчасти административные формы, так сказать, решения проблем внутри определенной агломерации. Тут важно другое. Важно, чтобы был принцип, что называется, там, Курчатова, когда сначала прокладываются тропы, а потом подстраивают, то есть сначала возникает агломерация, сначала, так сказать, возникает экономическая, демографическая потребность для того, чтобы что-то менять, в том числе и в административной системе, а десятилетия, может быть, спустя, ну или какой-то другой довольно продолжительный период, возможно, потребуется подстройка, как это происходит во Франции, и в Германии, и в Польше, подстройка, так сказать, тонкая настройка административной системы, чтобы она была более адекватна той экономической основе, тем реальным процессам, которые происходят в градостроительстве, в обществе и так далее.
Позиция понятна, но, к сожалению, чисто дискуссию
конечно
здесь не можем открыть. Да, возможно, в конце у нас останется время.
Я в общем все сказал.
Чтобы как-то помочь нам додержать фокус внимания до конца, вот оставшиеся выступления, насколько я понимаю, будут сопровождаться презентациями. Я думаю, что сейчас время дать слово Юрию Григорьевичу Кузнецову, который приехал к нам из Свердловской области, но который возглавляет в Москве агентство по социально-экономическому развитию агломераций. Пожалуйста, Юрий Григорьевич.
Вы можете сесть. Джойстик есть?
Да. Нет? Вы можете сесть сюда, либо мы вам поможем.
Если джойстик есть, я, наверное, лучше. Если нет, я лучше сяду.
Садись,
да. Потому что я там кое-что пролистну. Да, спасибо. Микрофон, да, спасибо. Значит, ну, что... Хотим мы, не хотим, агломерации формируются. Вопрос сегодня звучал. Они уже формируются как субъекты. Если это субъект, то нельзя не управлять. Проблема или задача власти, или один из возможных вариантов поведения, это смотреть, как оно происходит все естественно, со всеми вытекающими оттуда последствиями, в том числе отрицательными. Мы знаем, о чем речь. И или все-таки как-то влиять на этот процесс, как-то пытаться им управлять. Наверное, мы на уровне курирующего министерства на этот вопрос ответили. Во всяком случае, межведомственная рабочая группа по социально-экономическому развитию агломерации существует. И существует перечень из 16 пилотных проектов, которые называются по отработке механизмов управления. Я, может быть, точное название не помню, но то есть мы начали экспериментировать уже. И в этом смысле, когда мы определяем субъект, неважно, в конце концов, где проходит граница. Или она там по изохромным линиям проходит, или она проходит по административным границам муниципальных образований входящих, субъект уже все равно как-то оформляется.
И, соответственно, у инициаторов пилотных проектов встал вопрос, один из первых, раз пилотник называется подработки механизмов управления, то какую управленческую структуру создавать? Мягкую, жесткую? В рамках действующих административных структур в муниципалитетах, в базовом муниципалитете, или в рамках там, министерств, профильных правительств и субъектов федерации. Кстати, дискуссия по этому поводу давно идет, но на мой взгляд, или на наш взгляд, управленческая структура нужна, раз так или иначе субъект уже формируется. И от эффективности работы такой структуры будет, на наш взгляд, зависеть и скорость продвижения проекта, и качество принимаемых решений внутри агломерации. Как уже сегодня коллеги подчеркивали неоднократно, законодательство не сильно много ответов дает нам на эти вопросы. Ну вот в рамках 15 пилотников, первопроходцы, тарят лыжню, пробуют. Мы попытались, в рамках деятельности агентства, попытались как-то проанализировать ситуацию, что происходит и в пилотных проектах, и в непилотных территориях, которые так или иначе занимаются вопросами агломеративного строительства. Сейчас покажу картинки, будет веселее. Максимов их видел, поэтому ему весело не будет. Попытались сформулировать несколько тезисов, которые, на наш взгляд, важны при формировании такой управленческой структуры. Во-первых, сегодня уже тоже этот тезис звучал, что модель должна обеспечивать сбалансированное влияние как снизу, так и сверху. Когда я говорю снизу, речь идет о договорных основах именно между муниципалитетами, когда я говорю сверху, это влияние субъекта федерации. В российской действительности это, наверное, без участия субъекта это в принципе невозможно. Даже не по экономическим, а по финансовым причинам, по бюджетно-финансовым, по политическим причинам. Поэтому мы не можем субъект выкинуть, и мы, в принципе, несмотря на то, что я, кстати, тоже сторонником договорной модели являюсь, как бы в перспективе, но сегодня без субъекта это сделать нельзя. Второй тезис. Наверное, модель должна предусматривать заметное влияние участвующего в реализации проекта бизнеса и учитывать мнение общественности. Третий тезис. Тоже звучал сегодня, но я хочу все-таки его сказать. Преимущества совместного развития муниципалитетов должны быть более значительными, чем те дополнительные издержки, ограничения, которые будут связаны с усложнением управленческой деятельности. Потому что что-то нужно будет совместно принимать, потом акцептовать эти решения на территориях. Так, сейчас я попробую картинку. Оп. Вот это, прошу прощения, не придирайтесь сильно к названию, это принципиальная схема. Сегодня тоже уже говорили. И практика показывает, что как минимум пилотники и непилотные территории идут по этому процессу. Влияние снизу формируется, оформляется в координационный совет на муниципальных образованиях. На наш взгляд, перспективно в этом совете иметь представителей как руководителей как исполнительного, так и представительного органа местного самоуправления. Чтобы и депутатский корпус тягивает, так или иначе, они бюджетные вопросы регулируют. Перспективно, на наш взгляд, заниматься формированием отраслевых координационных советов. По ЖКХ, по правовым вопросам, по вопросам градостроительства. Как минимум, для обмена опытом, как минимум для подготовки совместных решений, для выработки совместных решений, для формирования общего знаменателя в понимании некоторых процессов и так далее. Вот. Координационный совет. В данном случае мы рассматриваем, что все-таки мы создаем организацию, которая является юридическим лицом, которая участвует, как я уже сказал, не только муниципальное образование, но и органы исполнительной власти субъекта федерации. И причин
того, что орган, то есть муниципалитетов недостаточно для эффективного функционирования, достаточно много. Во-первых, но муниципалитеты сегодня не располагают достаточным количеством средств для развития, соответственно, не могут осуществлять те проекты развития, которые могли бы формироваться в рамках агломерации. Как я уже сказал, дополнительная организационная нагрузка, особенно небольшие муниципалитеты, оно может вызвать серьезные проблемы. Не всегда, опять же, особенно не в крупных муниципалитетах, квалификация управленцев, муниципальных служащих в связи с невысокой зарплатой, она достаточна для решения вопросов вот такого межмуниципального характера. Ну и, собственно говоря, если нет участия субъекта, то могут затянуться все эти процедуры из-за того, что они должны проходить во всех муниципалитетах. Поэтому еще раз говорю, на наш взгляд, на сегодня влияние сверху, влияние субъекта должно быть. Может быть, мы потом от этого уйдем. В данном случае вот Андрей Николаевич считает наоборот, что мы скорее придем к усилению этого влияния. Я еще один вопрос хотел бы отфиксировать и предложить, может быть, вам отреагировать как-то. Очень много рассуждали на тему в разных площадках. И ярко звучала эта тема на второй всероссийской конференции в Новосибирске по развитию агломерации. Нужно ли вообще создавать отдельную структуру? Может быть, достаточно все-таки обойтись там действующими там в правительстве субъекта, действующими в муниципалитетах и так далее. Я считал и считаю всегда, я достаточно много занимался развитием, в том числе на муниципальной службе, считаю, что развитие осуществляться или управляться из функционирующей структуры, наверное, невозможно, в пределе невозможно. То есть функционирующая структура, у которой есть задача, в условиях ограниченности ресурсов все равно будет пытаться самосохраниться. Развитие же это в каком-то смысле изменение. Ну, не разрушение, но изменение. И, на мой взгляд, целесообразно функцию управления развитием выводить из действующего, функционирующего аппарата. Поэтому нужно создавать отдельный институт развития. Поэтому вот мы и предлагали создать, допустим, условно, дирекцию по развитию агломерации. Я не буду останавливаться на функции там подробно дирекции, но это и участие, или даже разработка стратегии развития агломерации, это и работа по непосредственному сопровождению инвестпроектов и так далее. Я скажу, что мы разработали несколько моделей, которые в рамках сегодняшнего, в общем, слабо регулирующего процесс действующего законодательства могли бы быть использованы. Когда случится принятие нового закона, может быть, это будет у нас действовать и более эффективно, и, может быть, структуры будут более заточены на конечный результат. Но, как Эмиль правильно сказал, даже в рамках сегодняшнего законодательства что-то можно форматировать и что-то можно сделать. Наиболее популярная форма, и она, кстати, работает и в Барнауле, и с нее начал Челябинск уже, это ассоциация муниципальных образований. То есть формально здесь субъекта федерации нет. Общее собрание во главе с председателем, высший орган, какой-то единоличный исполнительный орган, правовая форма, ассоциация. Естественно, тех муниципальных образований, которые входят в агломерацию. Вот Челябинск реализовал, они зарегистрировали такую ассоциацию, они назначили единоличный исполнительный орган, и он будет осуществлять вот эту основную деятельность. Понятно, что политические решения за общим собранием, то есть это абсолютно договорный вариант схемы. Так, более сложный вариант Челябинска. Еще один вариант. Автономная некоммерческая организация, которая учреждается правительством субъекта, тоже все понятно, это абсолютно административная модель. Муниципальные образования могут входить в коллегиальный орган там, с совещательным голосом, грубо говоря. Не буду на этой модели останавливаться, она методически есть, она такая совсем сборная. Вот развитие, допустим, челябинской модели или барнаульской модели могло бы быть следующее. Когда когда ассоциация муниципальных образований, уже зарегистрированная, совместно с правительством учреждает оно. Законодательство это позволяет, немножко грузновато, но как минимум у нас в самой структуре сбалансировано влияние и муниципальных образований, и правительства субъекта. И на наш взгляд, вот, наиболее интересная в этом смысле схема, это когда правительство и муниципальное образование учреждают оно совместно. Законодательство не запрещает, нет прямых противоречий, никто пока по такому пути не пошел, но в принципе было бы здорово, если бы кто-то из наших пилотников хотя бы попробовал такой вариант на формирование схемы управления агломерацией. Вот это, собственно, все. Ну, про развитие процесса Андрей Николаевич уже говорил, если удастся подкорректировать действующее законодательство, то, возможно, схемы будут более заточены на конечный результат и будут более лаконичны.
Спасибо. Спасибо, Игорь Григорьевич. Позволим себе короткий вопрос.
Я хотел вопрос вам
задать. Слышно, нет?
Спасибо. Вот в договорной модели там достаточно понятно, что муниципалитеты или там какие-то предприятия внутри муниципалитета или подразделения муниципалитета объединяются для того, чтобы решить конкретную задачу: уборку мусора, там, закупки техники, там, создание каких-то единых правил там, по тарифам и еще что-то. Ну, в общем, какая-то конкретная цель у них есть, и они поэтому и объединяются. И таким образом их возникает очень великое множество. Да? А вот в этой модели вы сказали, что что агломерация есть субъект, и вот какой у нее KPI, то есть что на выходе вот в результате получается вот в этой модели? За что вы боретесь? Какой результат?
Какой результат?
Какой результат вот этих вот всех моделей? За что?
Вы какую-нибудь картинку хотите вернуть?
Любую. Неважно какую, любую.
Пожалуйста. Результат деятельности вот этой структуры управления?
Да, зачем она создает?
Она создается, на наш взгляд, чтобы координировать то, что происходит на границе между муниципалитетами.
А, то есть это приграничное сотрудничество?
Да, ну как? Оно в любом случае приграничное. Даже если муниципалитеты находятся на расстоянии 20 километров. Вот жизнь такова, что человек может жить в одном городе, работать в соседнем, а ребенка возить. Вы знаете, как устроить, будучи прописанным в одном городе, устроить ребенка в школу? Можно. Но это через завхоз и через товары. И так далее. То есть, чтобы вот эти вот вопросы регулировать. Мы понимаем, что, допустим, где-то целесообразно объекты инженерной инфраструктуры строить для использования несколькими муниципалитетами. И даже социальная инфраструктура, тот же детский сад и школа. Ну, как-то эти вопросы надо регулировать. Вот на выходе, как минимум, повышение целесообразности с целью обеспечения более комфортной жизни людей. Чтобы вот эти вопросы отрегулировать. Когда мы сформулируем, если законодательство нам будет позволять передавать туда часть муниципальной компетенции, вот в эти межмуниципальные органы, тогда появится объект уже реальный. Ну, не объект, а как это сказать? А предмет для определения результата. То есть, если есть функция, закрепленная именно за этим, или хотя бы переданная, тогда вроде бы вопросов у вас не будет. А пока хотя бы вот пробуем на той пилотнике.
Спасибо. Ну что, мы несколько раз уже здесь упоминался японский опыт, начиная с выступления Андрея Ильича Бокова, поэтому хочется представить нашего гостя, уважаемого, и предоставить ему слово. Господин Ивао Ахаси сейчас должность советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков.
Спасибо. Сегодня можно без списка?
Если можно. Как наша дискуссия выглядит в международном контексте?
Так, спасибо за приглашение, мне очень такое важное мероприятие, актуальной тематики. Моя позиция, то есть моя работа, это в конце концов привлечь японские инвестиции в Россию. Как это сделать? Это тяжело, очень тяжело. Сейчас я являюсь координатором, модератором субкомитета японского бизнес-клуба по инфраструктуре также адвайзер посольства Японии по сотрудничеству в сфере инфраструктуры с Россией. И моя задача, которая, как сказать, государственным органам дает мне, это как найти эффективные схемы для реализации совместных проектов в отрасли развития инфраструктуры в России. А сейчас я в нынешний момент я выбрал один проект в Москве реорганизации фонд-зоны и построить совместно с девелопером и желательно с городскими органами Москвы, как создать совместно эффективную схему реализации. Но даже если нам удалось найти вот такую хорошую схему реализации проекта, одного проекта, то я боюсь, что еще привлечь внимание интереса со стороны японских девелоперских компаний в России, это будет достаточно тяжело. Особенно, я так думаю, после того, я послушал сегодняшнюю дискуссию. Первый, самый важный для конкретных инвесторов, это создать как раз эффективную схему, эффективный бизнес-план, который будет не только на российскую сторону, но также на японскую сторону, международную сторону, понять, что это такое, какой бизнес, какой план. Но для того, чтобы повысить уровень привлекательности, инвестиционной привлекательности каждых проектов, тоже нужно не просто повысить уровень качества конкретных проектов, а также где находится данный проект. Это означает, что в Японии это называется сила пространства и привлекательность, инвестиционная привлекательность пространства. То есть каждый проект как раз будет привлекательным для каждых иностранных инвесторов, если проекты находятся, реализуются на пространстве, которое само по себе это привлекательно. Например, сейчас в азиатском части мира происходит несколько инвестиционных бумов. Самые, как сказать, современные бум мы наблюдаем как раз в стране Мьянма. Мьянма, как раз вы знаете, да, одна из самых бедных стран Азии. Сейчас там происходит инвестиционный бум. Почему? Потому что всем это сейчас не только легализация, это политический режим, но стратегически всем это понятно, это очень интересное пространство между вот этим Тихим океаном и Индийским океаном. Это стратегически очень важное пространство не только войны и политически, геополитически, но и с точки зрения бизнеса. И там как раз поэтому между, например, правительством Японии и Мьянмы создана рабочая группа для того, чтобы создать совместно на основе эффективной системы реализации новую особую экономическую зону современную. Сейчас идет уже даже до начала строительства уже 400 японских резидентов создали заявки резидентства. Вот такой инвестиционный бум сейчас идет. А также известный в Индии индустриальный коридор Дели Мумбай достаточно привлекает японские инвестиции. И тоже наблюдается инвестиционный бум, тоже на трансфере, очень интересный трансфер, пространство, так называемый Great Mekong, Большой Mekong. Вот это Вьетнам, Камбоджия, Таиланд, но Мьянма. Это тоже очень интересный ряд экономических коридоров. Это все означает, что там как пространство есть очень интересные привлекательности с точки зрения нового, создания нового бизнеса. И и местное правительство, национальное правительство, и местное, то есть региональное правительство, а также иностранцам, всем это имеется единое понимание, единый консенсус. Как, почему это интересно? Какое направление стратегически данное пространство должно развиваться? И поэтому я думаю, что вот такое тенденция, мы очень хотели посмотреть, видеть, что делается. И в этой связи как раз я являюсь очень большим сотрудником господина Дмитриева, когда он всегда говорит, что сейчас в России существует очень большой потенциал дальнейшего роста на основе развития пространства, которое может развиваться на основе развития транспортной инфраструктуры. Это очень, очень важный момент. И в Мьянма, и в Индии, и в Брэд-Литон самым важным элементом развития, стратегии развития, это, так я называю, это стратегический ос развития. То есть это ос, это линия. И где будет как раз транспортная инфраструктура. И тогда будет больше видно, будет ли привлекательная инвестиция или нет. И как раз господин Дмитриев, его процесс, теория очень помогла на теории создания экономических индустриальных культур азиатского варианта. Очень хотелось бы посмотреть адаптационный такой новый подход в России для повышения уровня инвестиционной привлекательности через развитие пространства. Вот это поэтому именно, я думаю, что очень важно ваша роль, как эксперты, как чиновники и как практики. И что касается механизма, так как раз я посмотрел, вы знаете, что касается Японии, сейчас очень большая дискуссия. И как в России, и в Японии тоже как-то сталкивается, то есть это не двигается вперед дискуссия. Япония сейчас говорит, что нужно поменять вот это национальное устройство. То есть у нас есть вот эта система префектур. Как у вас в области, у нас 48 префектур. Мы сейчас, много из нас говорят, что это слишком маленькие, как сказать, устройства. Нужно соединиться несколько префектур, как один блок. И в Японии территории нужны, может быть, 5-6 таких блоков. Это достаточно. Но для этого, конечно, поменять конституцию так, это очень тяжело. И, к сожалению, всего за последние 15 лет идет дискуссия, но практически ничего не видно. Ну, как в России. В России прогресс есть, но у нас нет. Дело в том, что в Японии, в России, мне кажется, ситуация это отличается. То есть в Японии, так называемые, у нас построили очень эффективную систему. Система как раз активного развития транспорта по инициативе со стороны государства. Вот это то, что мы хотели поменять. Но я думаю, что в России это наоборот. Наоборот. Сейчас в России нужен активная активизация экономического роста. И мне кажется, что как раз именно роль государства здесь очень важна. Особенно роль. Очень важна. И поэтому нужно создать эффективный механизм, развивать пространство, инфраструктуру именно сверх, но не без консенсуса с местными людьми, но с, конечно, эффективным механизмом для создания консенсуса.
Спасибо большое, господин Иоав Ахаси. Ну вот, заявленная часть выступления закончилась. Сейчас у нас, надеюсь, остается небольшое время для обмена репликами, в котором могут принимать участие уже все присутствующие. И уже попросил слово принять участие в общем обсуждении Кирилл Владимирович Янков, которому я с удовольствием передаю слово.
Я вообще попросил слово для выступления. Ну? Раз уж вы меня пригласили, да. Да, то я обычно выступаю, когда прихожу. Да, тем более, что вы представляете тот институт, где Евгений Федорович Сабуров работал непосредственно перед тем, как он в 1990 году ушел в правительство. Собственно, о чем хотел я сказать в своем выступлении. Подмечено не мной, а подмечено достаточно давно, что очень многие крупнейшие американские агломерации находятся на границах штатов. Это и Нью-Йоркская агломерация, и Филадельфийская, и Чикаго, и Цинциннати, и Канзас-Сити, и Сент-Пол, и так далее. И когда мы начинаем отталкиваться от этого факта, не буду сейчас вам говорить всю цепочку, которую мы к этому приводим, мы приводим к тому, что на самом деле в агломерациях, которые расположены на стыке муниципальных образований или на стыке территориальных образований той или иной страны, имеет место такой факт, как определенная конкуренция юрисдикции между муниципальными образованиями и между территориальными образованиями более крупными штатами в США или субъектами Федерации в России. Это явление на самом деле достаточно мало изучено, нет его числовых оценок. Думаю, что такую работу, может быть, имеет смысл провести, хотя не вполне понятна ее методология. Тем не менее, по ряду косвенных признаков очевидно, что возможность перерегистрировать юридическое лицо в соседнем муниципальном образовании, возможность перенести туда свой какой-то бизнес, возможность отдать ребенка в школу в соседнем муниципальном образовании или самому туда переехать – это важная дополнительная возможность, которая играет в плюс общему, в общем тренде развития муниципальных образований. И когда мы переходим к вопросу оптимального управления агломерациями, мы должны понимать, что мы не должны убить это явление, а оно убивается очень просто, оно убивается просто за счет расширения границ центрового муниципального образования. Напомню, что за последние лет 10-15 в ряде субъектов федерации границы административного центра были безбрежно расширены, начиная с Магадана, где это, правда, имело особые причины, заканчивая городом Владимиром. В других субъектах федерации такого не случилось. Например, город Красноярск остался прежним в границах. Но тем не менее. Нам надо очень грамотно проанализировать те сферы управления, в которых такая административная конкуренция полезна и идет в плюс, и те сферы управления, в которых такая административная конкуренция не играет роли и наоборот вредна. Нам нужно оставить отдельное управление в первой группе предметов управления. В первой группе предметов управления явно относятся налогообложение, доступ к земле, скорее всего, образование и здравоохранение. И вторая группа управления, куда, например, явно относится та же экология, или, на мой взгляд, туда относится транспорт. Это те сферы, которые целесообразно централизовываются. Исходя из этой предпосылки, я полагаю, что образовывать какие-то надмуниципальные органы общей компетенции, да, то есть имеющие полномочия по всем вопросам, это не самый лучший путь. Органы общей компетенции всегда стараются перетянуть на себя компетенцию во всех вопросах, независимо от того, целесообразно ее централизовывать или нет. На мой взгляд, оптимальным путем совершенствования агломерационного управления является путь образования все-таки органов специальной компетенции, например, в сфере экологии или в сфере транспорта. Это вот одно, что я хочу сказать. Другое, да, очень много правильного и Андрей, и Эмиль сегодня сказали насчет того, как такие органы могут быть устроены, но я не согласен с ним в одном. Как показал 25-летний опыт межмуниципального сотрудничества в нашей стране, межмуниципальное сотрудничество сводится обычно к визитам друг к другу, к телекамерам, к подписаниям соглашения, к тосту за сотрудничество и так далее. традиции реального, эффективного межмуниципального сотрудничества с реальным делегированием полномочий в нашей стране очень и очень мало. И надеяться на то, что муниципалитеты добровольно создадут такую структуру хотя бы в одной сфере управления и добровольно передадут туда часть своих полномочий, на мой взгляд, в силу российской управленческой традиции, не приходится. Отсюда я делаю вывод о том, что в важнейших агломерациях страны такие структуры должны создаваться в силу закона. При этом для трех агломераций, охватывающих более одного субъекта федерации, в силу федерального закона. Я имею в виду агломерации Москва, Московская область, Петербург, Ленинградская область, имею в виду, конечно, не всю часть области, да, там агломерация значительно меньше, чем Ленинградская область. И третью, которую обычно забывают, это Краснодар и Республика Адыгея. Это практически вот три крупных агломерации межсубъектного значения, где необходимо федеральное законодательство. И необходимо рамочное федеральное законодательство, которое позволит образовывать законами субъектов федерации такие органы управления в других, в других агломерациях. И еще одна важная деталь, о которой я хочу сказать, которая действительно не вписывается в существующее российское законодательство, а именно, должен быть статус не какой-то коммерческой организации, а должен быть статус публично-правового органа, обладающего властными полномочиями, имеющего вот такой вот межмуниципальный статус. Это анализ законодательства показывает, что вот такие органы действительно в нем не предусмотрены. И это самый принципиальный момент. Я думаю, что все-таки развитие подойдет к тому, что такие органы должны появиться в нашем законодательстве, они должны выполнять определенные государственные функции, выполняя делегированные полномочия от муниципалитетов, а в случае Москвы и Санкт-Петербурга и от субъектов федерации, скажу я сразу, да, там более сложная структура. При этом, выполняя государственные функции, управляться они должны фактически по принципу акционерного общества. Да. То есть там должно быть некое коллегиальное правление, где муниципальные образования имеют определенные пакеты голосов. То ли в зависимости от численности населения, то ли там должна быть более сложная структура, при которой бы один муниципалитет не имел там контрольного пакета. Этот вопрос нуждается в отдельной проработке, но тем не менее вот, они должны управляться именно так. Понятно, что это достаточно сложная перспективная схема, тем не менее считаю, что идти и законодательство, и исследовательская мысль должны именно в эту сторону. Спасибо.
Спасибо, Игорь Владимирович, в том числе за то, что вы поддержали тему перспективности специализированных органов управления по отдельным сферам. Еще есть один человек, которому не могу не предоставить слово для короткого выступления. Это Владимир Яковлевич Любовный. Пожалуйста, Владимир. Два вводных слова хотел бы сказать. В 1977 году мы с Георгием Михайловичем Лапо, которого присутствующие, я думаю, достаточно хорошо знают, выпустили такую брошюру «Городские агломерации в СССР и за рубежом». Это 1977 год. Второй вводный момент. В силу ряда обстоятельств мне пришлось достаточно плотно заниматься реструктуризацией угольной промышленности. Работая в Гипроборе, я выполнял участок выполнения районной планировки Тульской области, потом Новомосковский промышленный узел. Затем по заданию Росугля мы делали большую работу по восточной части Донбасса, Донецк и другие, так сказать. Ну и Кемеровская область, тоже это уже управление Госплана СССР, экспертиза. То есть, в общем, в какой-то степени я оказался в теме. И вот, пройдя достаточно большой период времени, недавно я посмотрел, что происходит
целью структуризации угольной промышленности за рубежом. И в качестве примера, естественно, я взял в РУ и посмотреть, вот слово «посмотреть» вышло в несколько месяцев, так сказать, посмотреть, что там произошло. И второе, сопоставит те задачи, которые ставились перед реструктуризацией угольной промышленности за рубежом, а они различаются, как ни странно, в Руде и в Англии, были разные задачи совершенно, и какие задачи ставились у нас. Ну, очень, учитывая короткое время, я могу только очень буквально тезисно рассказать о нескольких вещах. Ну, мы здесь больше всего сегодня, ну, я внимательно слушаю, не хочу комментировать очень любопытные вещи, но мне кажется, два момента, которые мне показались очень важными. Ну, во-первых, в значительной степени у меня такое ощущение было, что мы где-то витаем над поверхностью, не поверхностно, а над поверхностью, в совсем другом масштабе. И мы совсем не чувствуем, что происходит на Земле. Понимаете, допустим, скоростной транспорт, ну да, хорошо, от 300 до 700 километров. Но между 300 и 700 территория, она же у нас не пустая, как с ней нужно обходиться, с этой территории, что там должно происходить. Вот. Дальше второй акцент, очень основательный, это акцент на управление агломерациями. Но мне кажется, недостаточное внимание, но в силу, может быть, определенные, так сказать, вещи, показалось, а что, собственно, хотим увидеть. Какая миссия должна быть у агломерации, той или другой агломерации. От этого мы должны танцевать. Какой мы хотим получить желаемый результат в конечном счете, и вернувшись оттуда, или начав с него, показать пути, которые мы должны пройти, какие механизмы мы должны использовать для того, чтобы достигнуть вот того самого желаемого эффекта. Естественно, что первоначальный замысел, он будет корректироваться. Но очень важно, вот что мы такую модель хотим создать, дальше мы хотим показать, как к ней добраться. Что меня поразило, и почему я, собственно, попросил слово, хотя времени очень мало, я очень коротко. Что я увидел, занимаясь РУРом? Я должен сказать, что за 40 лет, то есть это жизнь одного поколения, кардинально изменилась ситуация, во что поверить, вот если не влезая, очень трудно. Что такое угольный район, я думаю, что присутствующие знают, это ужасная экология, это ужасная пространственная организация, если ее можно называть организацией. Терриконники, в руле более 100 терриконников и так далее. За очень короткий период времени жизни одного поколения территории преобразились. За счет чего? Они создали, продумали социально-экономическую модель. Причем это продумывание началось, я вам должен сказать, с 1906 года. И этапно они подходили, а что они хотят получить с этой территории? Какие-то внешние моменты сработали на ускорение вот, изменения этой ситуации. Топливно-энергетический баланс. Когда конкуренция этого угля, так сказать, выбивалась более дешевым углем, нефть и газ и так далее, что потребовало принятия экстренных мер для преобразования этой территории. Но самое главное, что они продумали, что они хотят, какая она должна быть. Вот что они хотят, как это, ну, в двух словах, что эта территория должна быть. Первое. Совершенно иным характером труда, с иным характером труда, другая структура экономической модели, которая связана с современными производствами. Это первое. Второе. Теснейшая связь с наукой и образованием, потому что если этого не будет, никакого реализовать невозможно. В Уроле за короткий период времени было организовано 5 крупнейших университетов, многие из них, которые приобрели международную известность и добиваются. Дальше была создана очень серьезная научная база, не только в плане по помощи вот той новой экономической структуре инновационной, но и связанной с другими вещами. Крупнейший медицинский центр мировой в Руре. Дальше Следующий вопрос. Они понимали, что должно быть другое население. То есть нельзя переехать всем, а сюда посадить. Я сказал, нет, со своим населением. Но что нужно делать со своим населением? Прежде всего, забота о подрастающем поколении. Не просто лозунг, но чтобы это подрастающее поколение могло включиться в новые экономические условия. Не только экономические условия с точки зрения, там, но и связано с подготовкой. Отсюда пошло образование на дуальной основе. Что такое образование на дуальной основе? Это серьезнейшая вещь. Это когда ученики в школе занимаются 2 дня в неделю нормально, остальные дни их приучают к производственной деятельности, не примитивно, но они постепенно подходят к окончанию школы, с выбранной профессией и с ориентацией, на что они могут быть приспособлены для этого дела. Дальше. Нужно другое население. Население, которое от шахтера, но я никого не хочу обвинять, там культура недостаточно и прочее. Массовое развитие культуры. Что значит развитие культуры? Это значит, что у них созданы десятки музеев на этой территории. Что это? Рур впервые стал столицей культуры мира. Это совершенно уникальная вещь, которая заслужила, чтобы сюда поступали еще после того, как они завоевывают, проводят конкурсы и прочие вещи, поступают деньги международные на развитие культуры. Здесь проходят разнообразные фестивали. То есть, зная нашу ситуацию, я понимаю, насколько это, так сказать, далеко. Следующий момент. Что делать с оставшейся территорией? Имеется в виду и в плане экологии, и что не менее существенно. Это вопрос, который связан с тем, что делается с той промышленностью, с той структурой, которая осталась от промышленности. Массовые преобразования и приспособления старых газгольдеров там и прочее, я заканчиваю. Да. И самое главное, какие еще механизмы, они здесь 2 типа механизмов. Одни механизмы жестко ориентированные на непосредственное преобразование этой территории и максимальное использование общенациональных механизмов. Ну, дальше я понимаю, подают сигнал бедствия, я заканчиваю. На самом деле, это очень серьезная вещь, я к чему говорю, что мы рассуждаем здесь на какой-то стадии, забывая о том, что прежде чем начинать с теми же агломерациями, нам нужно их понять место в социально-экономическом развитии. Оно разное будет для наших, так сказать, разных, так сказать, агломераций. И самый серьезный вопрос, не только как межмуниципального управления, этот вопрос никак не принижает, там очень это развито, но самое важное понять, какие экономические механизмы способствуют решению этой задачи. Вот книжку, которую я вам подарил, здесь подробно я описал, что происходит в Руе, произошло. Здесь я разобрал по всем, так сказать, этапам. Так, спасибо за внимание.
Спасибо большое, Владимир Яковлевич. Я, с одной стороны, подаю сигнал бедствия, с другой стороны, очень благодарен вам за ваше выступление, потому что, во-первых, мне кажется, вы сказали некоторые вещи, которые не очень четко прозвучали, на мой взгляд, в общей дискуссии, важные. А во-вторых, и вот выступление Кирилла Владимировича, и в вашем выступлении я увидел несколько узелков, несколько точек для еще одной такой же дискуссии, да, которая, может быть, мы со временем и проведем. Кто еще хотел бы высказаться?
Эдуард Константинович. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Все устали, я понимаю, но аспект правового обеспечения развития управления агломерацией, именно правового обеспечения, видимо, должен не просто обозначен, но какие-то акценты должны быть поставлены. Я постараюсь сказать о том, что в этой части было, есть и можно будет ожидать. Так вот, было, есть и, к сожалению, большие риски ожидать. Фактическое положение дел.
Значит, оно заключается в следующем, что вот последние как бы четверть века, и 20, и 15, и 10 лет назад, и сейчас существует у нас как бы два антагонистических вида законодательства применительно как бы градорегулирования. Значит, это как бы системное законодательство, которое номинально присутствует в виде генеральных планов, правительных пользований застройки, системной организации территории, которое, в общем-то, гипотетически должно противостоять тем вот искажениям, вот, ужасным искажениям, когда у нас субурбия приобретает высокоплотное многоэтажное строительство, что есть нонсенс, нормальная, так сказать, морфология развития города. Вот эта система. А с другой стороны, существует противоположная антагонистическая система, когда основанная на автопредварительном согласовании, медразначении строительства, то это абсолютное право, будем говорить, верховного должностного лица решать судьбу внесистемно, без формализованных ограничений, решать судьбу каждой точки городского пространства в индивидуальном порядке. То есть при отсутствии каких-либо балансов и так далее, и неизбежно было возникнуть именно такой деструктивной морфологии города, с высокоэтажной, там, высокоплотной периферийной застройкой. Неизбежно. И далее возникает вопрос, а что можно в этом отношении ожидать дальше? К сожалению, вот эта вот война двух систем, она фактически продолжается, хотя о ней как бы и, значит, разговору фактически не идет. То есть, ну, в порядке примера, факт тот, что 20 лет предшествующих, 15 лет, 10 и так далее, в Московской области практически не делались генеральные планы городов. Что касается правил застройки, которые могли бы быть юридически, должны быть юридически значимы в части там, ограничений, их вообще нету. И вряд ли они появятся к середине этого лета, тогда будут пролонгироваться, так сказать, вот дата принятия вот этих вот необходимых, здесь произносились слова, юридически обязательных документов. Прикрыть, что называется, беспредел строительный, только можно юридически значимыми документами, которые влекут последствия, обращение в суд и так далее, ответственность застройщика. Когда этого нет, это тет-а-тет идет неформализованное общение администрации так, с застройщиками, и коррупция, и прочее, и прочее. Звоночек возникает в этом отношении, что вот этот упомянутый уже сегодня запрет на строительство в ближних городах Подмосковья. То есть не логика ведет процесс, а как ударяется, что называется, лбом в стену. Вот итак, что можно ожидать? К сожалению, на мой взгляд, вот перспективы улучшения ситуации в этой части не слишком хороши. Значит, вот сейчас вот подготовлен законопроект, так условно называется, о планировке территории, который заходит в ключевые позиции, связанные именно с институтом градостроительного зонирования. Вот, то есть вот это вот желание, что называется, ручным управлением, посредством ручного управления решать все в городе без формализованного предъявления вот этих самых градостроительных системных ограничений нет. А вот когда этого нет, значит, хаос, но неизбежный. Это вот мы находимся, к сожалению, в такой ситуации.
Спасибо, Эдуард Константинович. Ну что, мы уже 2.5 часа работаем. Есть ли какие-то еще желающие? Тогда всем огромное спасибо. Последнее выступление еще раз подтвердило, что есть фактически повестка дня еще одного такого же совещания. И мы обещаем сделать все от нас зависящее, чтобы его продумать, организовать и, может быть, на следующих соборовских чтениях как-то вернуться к этой теме.